Так, здорово, как меня слышно?
Отлично слышно, отлично слышно.
Супер.
Прямо супер. Ребят, привет, заходите, присоединяйтесь. Еще раз, я кружочек сделал для в нашем канале. Вот туда, пожалуйста, пишите комменты. Вот, Strong Emerald, это второй. Ну, чувак, ты первый, потому что я сейчас свой коммент удалю. Потому что он не нужен, ты будешь первым.
Ну что, мы не вдвоем с тобой. Уже победа маленькая.
Да,
так,
да,
смотри, у нас с тобой сегодня будет как бы, ну, батл, что ли. Ну, будем друг с другом соперничать в остроумии, или, не знаю, в позициях. А мы будем запускать какую-нибудь голосовалку, там, чья позиция ближе тебе, мне, там, Виктор, Сергей.
Можно, конечно,
давай ради
вот
прикола.
В чате.
Я понимаю, что твоя территория сейчас тут. У тебя сразу будет 404 этих сначала за тебя. Я буду начинать с нуля, но я начинающий телеграммер, так что.
Давай, конечно. Типа, что, мы пол сделаем, да? Типа, я за волков, я за. А как вот не волки, антиволки, да? Эти собаки.
Не-не-не-не, давай так, смотри. Какая позиция тебе ближе? Виктор, Сергей. Вот так.
Ага. Ну,
то
давай.
Мы...
Ну, может, в конце это делать или как? Потому что, ну, сейчас пока еще непонятно ни у кого какая позиция.
А можно, чтобы переголосовать можно было, чтобы меняли?
А...
Может, уже
а
кому-то
можно?
Больше нравится освещение в моей комнате, они сразу за меня проголосуют. Уже
блин,
понятно.
Это нечестно. Друзья, не обращайте внимания, не ведитесь на провокацию.
Хорошо, да.
Какая позиция ближе? Ну, давай, сделаем просто, да, пусть висит, попробуем.
Да.
Виктор, Сергей, и третья позиция будет «Я утка». Я люблю такие спойлеры. Фильтр опции в голосовых. «Я утка». Вот. Чтобы это не значило. Окей, так, ну давай еще пару минуточек, и потом начнем. Скажи, как вообще лучше? Мы же под видео это делаем. Надо будет, наверное, там представиться, да, чтобы это под запись попало, или как?
Да,
как вообще
да.
Это делаем?
Давай, не знаю, я начну это представление. Наверное, кто-то, может быть, меня знает, кто-то нет. Меня зовут Сергей Удалов. Я Ruby-разработчик, Ruby Team Lead. С недавнего времени ведущий канала одноименного Сергей Удалов на YouTube. Люблю выступать. У меня, наверное, серия выступлений на Евроновских каких-то событиях, Ruby метапах, Ruby конференциях. То есть, в целом, моя основная экспертиза связана с Ruby, программированием. Ну, вот я Team Lead, поэтому там, не знаю, наймом тоже занимаюсь. Вот, ну и сегодня хотелось бы с Виктором обсудить волчистость и вообще осознанную меркантильность Антона Назарова. Вот, я как бы заменяющий звезду, да, то есть я буду чучелом для избиения, легкое. Вот, ну посмотрим, как оно пойдет. Виктор, передаю тебе слово.
Да, Сергей, привет, большое спасибо, что присоединился, что помог и организовал это мероприятие. Меня зовут Виктор Шенкевич, я бэкэндер из Твери, там жил, родился, учился, сейчас нахожусь в Бруклине. Я рубист и гофер, работал много разных где, из всяких последних примечательных, это Самокат, Мегамаркет, ЕПАМ, Босфор, Блаблакар, автовокзал.ру и Y-комбинатор, стартап, Руну HR. Вот. В принципе, много где поработал, много чего поделал, мало где повыступал. Это прямо то, наверное, чем как бы мне очень-очень-очень было интересно и восхитительно с тобой законнектиться, потому что у тебя много опыта выступлений, разных поинтов, получается, отстаивания и дискуссии. И вот здесь, и также я, получается, автор этого канала, «Кальянная программиста», наш комьюнити программистов, где мы просто, получается, делаем стримы, созваниваемся, общаемся с ребятами, вот приглашаем интересных гостей, если получается, это очень круто, и спасибо, что пришел, я надеюсь, будет весело, и наша тема сегодняшняя такая, что звезда не пришел, но пришел еще круче звезда. Но еще круче звезда потому, что как это не просто и круто, знаешь, именно с точки зрения риторики и дебатов, специально в рамках и для спора взять другую позицию, которая, может быть, тебе не совсем чужда, и вот ее поставить очень круто, поэтому я очень жду, что будет весело.
Угу. Давайте я, наверное, сформулирую свою позицию, наверное, немножко ее так вот уточню. Я, конечно, не Антон Назаров, я с ним лично не знаком, я не состою в его сообществе, там, не знаю, это никакие не на правах рекламы, вот, но мне очень близка его разумность. Он довольно прямолинейный парень, наглый, веселый, остроумный, он неординарный. У него и можно говорить про какие-то там этические вопросы, да, вот, но в целом, я, как мне кажется, я неплохо понимаю вообще его позицию, ну, потому что материалов видел, видел его в разных, как, ну, в подкастах, разных выпусках. В целом, мне кажется, что я могу как бы трактовать его позицию, буду вот в некотором смысле ее разъяснять, как я ее понимаю, вот, и давать какие-то комментарии, ну, уточняющие свои мысли тоже на этот счет.
С Антоном Назаровым у меня вообще интересная история, потому что изначально где-то год назад, или когда я первый раз про него узнал, ну, я мало что знал, я не сильно погружался в детали всей этой меркантильности, и даже осознанной меркантильности, но что я видел, это просто чувак, который, знаешь, типа, отстаивает позицию перед HR-ами, перед корпами, за разработчиков, за людей, пытается помочь кому-то с наймом и так далее, и мне это казалось, ну, хорошим и классным. И наш биф, так называемый, случился очень случайно. Просто недавно вышел видео, вышел у него пост в Твиттере и, получается, в Телеграме, где Антон показал сливы с Яндекса, с Яндекс-собеседований, что у Яндекса во внутреннем ресурсе были материалы о том, как они собесят задачки непосредственно алгоритмические. Их там типа целая пачка. И вот наш биф, наверное, с этого начался, потому что я увидел этот пост у него, и, ну, вначале мне, ну, прикольно, ну, круто, слив, молодец, так надо делать. Я подумал. Но потом я посмотрел, что, оказывается, там бесплатно выложил он только два материала, получается, а все остальное предлагается купить за его платный Boosty. То есть купи у меня Boosty и получи доступ к остальным 56 материалам у меня на канале. И в этом же сообщении также текст: ребята, у кого есть сливы, присылайте мне их сюда. И я понимаю, что человек бесплатно от сообщества получил материалы от разработчиков с Яндекса, которые, может быть, рискуют своей репутацией или корпоративной, может быть, работой, потому что, в принципе, ну, как бы, это, типа, приватные материалы, которые они скидывают. Эти люди это делают, чтобы помочь людям, другим коллегам в комьюнити. И этот человек просто берет и перепродает эти материалы, которые получил бесплатно. У меня возник вопрос к нему туда тогда. Типа, а как, типа, интересно, Антон с ними делится, типа, процентом с этих Boosty, или как это вообще работает? Или он платит, или он покупает эти материалы, или хоть что-то.
Покупает. Вот. Насколько я знаю, он их покупает.
Вот я про это спросил. Но, как бы, к сожалению, меня забанили в этот день в его Телеграме. Меня забанили в этот день в его Телеграме. Мы стали это обсуждать у нас коленной. И после этого что произошло? После этого к нам в канал, в Телеграм, получается, в Кальянную, заходит какой-то пацан и начинает вот об этом спорить, об Антоне, и вот тот же вопрос: а с чего ты взял, что ему не платят? Я говорю, я не знаю, я хотел узнать, им-тосе, может быть, он и платит. Я говорю, блин, ну хотелось бы узнать, я спросил, я не дождался, меня забанили. Но он начинает: это я тебя забанил, я админ. Один его канал, который меня забанил, к нам зашел. И там ему немножко какашек накидали реакции наши пацаны из чата, ну, потому что. И после этого это админ просто выходит из канала. Ну, выходит, ладно, история закончилась, но история имела продолжение, потому что через там несколько часов или, может быть, полдня, я не знаю, в наш канал заходит сам Антон Назаров. Просто заходит в наш чат. Антон Назаров заходит в наш чат, и все такие: вау, что происходит, сейчас начнется. Вот. И он там написал сообщение, я просто сейчас у меня не был под рукой, к сожалению. Может быть, кто в комменты потом его напомнит. Но суть в том, что он написал, что он в духе, типа, Виктор, типа, тра-та-та, типа, ты если что, если хочешь, типа, со мной там зацепиться, со мной закусить, со мной поговорить, то сделай это в период с 20 по 30 ноября, пожалуйста, я, типа, тебе объясню, в чем разница между там сливами и каким-то там пиаром, ну, какая-то фигня, короче. Я думаю, ой, нифига себе, круто, ну, потом он выходит с канала. То есть, как бы, человек зашел и, по сути, ну, на батл, можно так сказать, вызвал. И, ну, мы все охренели с этого, Случилось. Ну, потом все закончилось сценкой, я написал ему в личку. А в Твиттере он ничего не писал в этот период. Мне не нужно было даже зацепиться. Я потом в личку ему написал в этот период и предложил ему дебаты, созвон, что-нибудь. Ну, он сказал, спасибо, неинтересно.
Да. Ну, вот давай, смотри, я прокомментирую, во-первых, несколько вещей. Вот, во-первых, приходит к нему человек. Вот ты человек уважаемый, Виктор, да, но у тебя 404 человек. Вот. И, например, какой-нибудь кандидат, короче, это просто ему не нужно. Вот что он получит с этой беседы, да? И в этом плане, если человек, у которого есть цель, например, вырасти как в сообществе, да, огласку получить, ну, ему просто нету реально смысла к тебе идти. Вот и все. Нету маржи, поэтому это очень разумная позиция. И поэтому я, условно говоря, пока его не зову к себе, потому что понимаю, что, ну, пока просто не пришло время. И понимаю, что, ну, где-то вот кто в два раза меня больше, да, туда, ну, в три куда-то, что-то сопоставимое должно происходить. По поводу вот собесов и сливов. Но слив, вот смотри, это что-то имеет ценность, да? Это все-таки называется осознанная меркантильность, неосознанный альтруизм.
Настя, короче, смотри. По поводу твоей позиции, смотри, я абсолютно с тобой согласен, и мы это в чате даже обсуждали, то, что я считаю абсолютно невыгодно и нет смысла Антону Назарову вообще как бы в какие-то бифы вступать с каналом, который 20 раз меньше, чем твой, или там 50. Никакого смысла. И это правильно. Но понимаешь, в чем прикол? Тогда зачем он изначально зашел и как бы позвал? Это было некое, наверное, эмоциональное такое решение. Понимаешь? Вот тогда он сделал. И именно тогда он опенинг оставил. Казус Белли именно тогда как бы случился. Потому что ты как бы перед всеми пацанами... У меня же есть подписчики, у нас же в Кальянке есть сообщество. Люди из его сообщества, понимаешь? И они такие тоже спрашивают, какого черта? Они спрашивают, почему? Типа, ты зашел уже, вызвался и сливаешься. Так волки не делают, понимаешь? Раз уж ты начал, то теперь, когда ты не вступаешь, аргумент про то, что тебе это невыгодно, и я как бы согласен с этим аргументом на самом деле, но он теперь уже не валиден, потому что ты как бы уже начал, понимаешь?
А ты под волками что подразумеваешь? Вот я, например, прочитал манифест волчистости, да, там у него... У него, ну, я так его назвал, не так, это Антон его не так называет. Если зайти на сайт, ну, сообщества Назарова, вот, там у него есть такая статья, которая описывает, что, собственно, такое волчистость. И там среди добродетелей нет такого, если тебя вызвали там, значит, по-пацански что-то разбираться, или там честность какая-то. Нет, таких добродетелей там нет. Если коллеги, вернее, вот слушатели, вы это не читали, то в целом довольно интересный манифест, довольно будоражит и вдохновляет, честно говоря, написано хорошо. И основная идея такая, что мы живем в ограниченном времени, то есть время конечно нашей жизни, и мы можем либо быстро двигаться, либо медленно, боясь стресса. То есть главное там про стресс идет речь, что мы на самом деле типа лохи, потому что боимся выйти из зоны комфорта. А он говорит, давайте выйдем из зоны комфорта. Испытывайте вот эту в себе качество, развивайте. И отсюда вот это вот скакание там по работам, выбивайте себе офферы, где-то немножко срезайте углы, и дальше довольно разумная позиция. То есть люди, вот мы с тобой тоже говорили за кадром немножко про то, что есть люди, которые хотят что-то делать, а есть люди, которые делают, они кидаются в этот омут, пусть что-то не идеально, но они это делают. Ну и также вот в этом сообществе. Вот, поэтому, не знаю, честность, да, мне кажется... Просто там, не знаю, подделать свое резюме. Ну, честность это не является это какой-то добродетелью, которую Антон успевает.
Слушай, ну да, наверное, это все вытекает из этого. Наверное, действительно все вытекает из фундаментального правила, что честность это не virtue, это не благодетель. Но понимаешь, что прикол в том? Есть же такая штука, как институт репутации. И когда ты популярный блогер, ну на самом деле тебе нужно очень-очень-очень аккуратно следить за тем, что ты делаешь и что ты говоришь. Потому что твои речи слушают десятки, сотни тысяч людей, да, и если ты показываешь, вот, понимаешь, одно дело честность
честность, когда ты говоришь, ну, и мы об этом поговорим еще отдельно, что mm-hmm. я готов срезать угол и нарисовать опыт резюме, чтобы получить работу. И другое дело, когда просто ты типа вступаешь в биф с кем-то в, с кем-то в сообществе, с кем-то, ну, просто в сообществе, в комьюнити программистов, да, а потом просто берешь и делаешь, как бы, ну, противоречащие твоими словами вещи. Вот, мне кажется, это не та. Как бы, может быть, это в манифесте не написано, что надо быть таким честным, таким порядочным. Но я уверен, что это подразумевается. Я уверен, я на 100% уверен, что Антон Назаров или люди, которые пропагандируют такой образ жизни, им будет неприятно и оскорбительно, если их будут считать и относиться к ним как к людям, которые не держат слова. Как люди, чье слово стоит мало, как к балаболам. Мне кажется, то, что институт репутации, то, что они за свои слова, они за свои слова в публичном пространстве, как мне кажется, хотят как бы, ну, держать свои слова. Иначе просто, ну, если я не прав, если mm-hmm. это не так, и если мы сейчас придем к тому, что это как бы не так, тогда, ну, эту мысль стоит развить, потому что, конечно, это за люди вообще такие.
Виктор, можешь немножко повторить? Вот пришел Назаров к тебе в чат, просто пропадала связь, и в итоге что он сказал или что он обещал? Что
он... Да, ну, он условно говоря вызвал, я просто там написал в духе, что после того, как меня забанили в его канале, и после того, как... Админ еще его пришел и что-то там полепил и ушел, и пописал, и вышел из нашего канала админ Назарова. И плюс еще часть подписчиков наших из Кальянки стали писать, что Анзаров-то вообще-то говоря, типа, всех на дебаты звал там и так далее, и так далее. И я пишу, ну, ребят, как бы теперь, после того, как меня забанили, я как бы с честной совестью, я считаю, могу как бы условного Назарова за базар подтянуть. И в следующий раз, когда пафосно будет в Твиттере говорить HR-ам и корпоративным защитникам, потому что, эй, ты, ну-ка, пошли по базарим, я за любое свое слово отвечу и поясню тебе свою позицию, что он делал неоднократно за прошлые годы, и мне это нравилось, на самом деле. Мне это нравилось, думал, прикольно, и никто не шел к нему. Вот. То теперь я имею полное право сказать, эй, дружище, ну как бы не совсем ты так себя ведешь. И потянуть его за это, потому что вот смотри, я иду к тебе в сообщество, просто говорю какие-то такие вещи, и меня банят. Понимаешь, меня банят. То есть, ладно, ты меня игноришь. И если ты меня игноришь, ну ты меня банишь. Uh-huh. Вот, и после этого... После этого он приходит и говорит о том, что... И пишет сообщение о том, что кого-то там собрался подтягивать, ну давай, сделай это, пожалуйста, в период с такого по такое, я тебе все обосную. Понимаешь?
Виктор, вот смотри, я, ну, как бы я не был тут свидетелем, я тебе доверяю, да, что это так произошло. Вот. Предположим, вот мы говорим про репутацию. Я думаю, что если это действительно будет аффектить его репутацию, а его репутация довольно специфична, и его сообщество довольно специфично, то есть то, что, например, аффектило бы одного человека, может быть совершенно не так воспринято, не так уж негативно воспринято на его. И поэтому именно вот его репутация — это в его бусте, в его подписчиках, а в поисках его персоны на YouTube, в конце концов, мы с тобой встретились и тоже что-то обсуждаем. Сколько время в твоем канале это обсуждалось? То есть в целом, так вот, если строго говоря, то цель как будто позитивная для бренда Антона Назарова. Про него говорят. Это пусть будет какой-то немножко, как ты считаешь, черный пиар, к примеру. Да, вот, ну, пришел пьяный, там, не знаю, что-то тебе написал, там, это, когда станешь популярным, ну, позовет и разнесет тебя, вот, потому что в переговорах-то он, ну, нормально, он держится хорошо. И еще вот по поводу, там, не знаю, там, что-то, вот, что сильная сторона, не знаю, волчистость или вообще, вот, я эпизод тоже расскажу, с чем я столкнулся, я с подобным сотрудником тоже столкнулся, это стрессоустойчивость. У Антона она есть однозначно. И это то, что это люди авантюристичного склада ума, готовые в такие вещи, ну, из такой зоны комфорта выходить. То есть, к примеру, у меня прошла девушка собеседование, она к нам пришла, там это. Потом, когда нужно было решать задачу, когда ушел второй разработчик, вот, оказалось, она совершенно ничего не может сделать. Мы с ней начали парить. Но оказалось, она просто там GPT какие-то технологии использует. И помощь зала постоянно находила. Только одному разработчику, другому так вот спрашивала. Но ты знаешь, я вот подумал, она проработала у нас 2 месяца, 2 месяца, ну стыдно сказать. Вот, ну там просто я был отвлечен на другие проекты, но в каком она стрессе по факту была, она постоянно находилась в этом состоянии какой-то лжи. Вот, ну, я понял, что для меня это неприемлемо. То есть, ну, лично для меня такой уровень. То есть, мне, конечно, некомфортно, когда мне комфортно. Вот, но нужно отдать должное. То есть мы можем посмотреть разное, скажем, истории успеха, как трактуют в современном мире, да, как люди строили большие корпорации, разные бизнесы. Люди очень авантюристично себя вели, где-то притворялись fake it until you make it. Поэтому вот эта возможность смирения со стрессом, да, вот что ты можешь его вынести, что это не смерть для тебя, ты не
Да.
боишься его, а идешь на следующий, на следующий. Ничего страшного, ничего не произойдет, пойдешь в следующую. И, по-моему, это классное качество, чему можно поучиться.
Да, спасибо. Короче, смотри, я хотел сказать, и вот там в чате Артемий пишет: давайте не будем обсуждать Назарова как личность, а перейдем все-таки к обсуждению как
Согласен.
явление.
Давай.
Знаешь, то, что он мстительная, обидчивая девочка, уже всем вот так понятно. Fake it till you make it — это не точно то, чему он то учит. Вот, и я тоже хочу закрыть тему лично про него, потому что, просто говоря, это как бы был такой интро мой, как я вообще начал как бы про это волчарство вообще обсуждать и прочее. Но действительно, я не хочу, как бы, ну, действительно, популярный чувак, блогер, что хочешь, то и сделай, какая разница, что там он действительно пьяный нашел, не нашел, это все не важно. Давай про волчарство поговорим. Знаешь как? Конечно, безусловно, это стрессовые вещи и выход из зоны комфорта, и идти туда, куда тебе страшно, и это, безусловно, круто, и заслуживают уважения. В любом случае, концептуально говоря, да? И я тоже так считаю, я тоже такой человек. И вопрос просто в том, что тебе страшно может быть много где. Есть вещи, которые делать страшно, и они приведут тебя к чему-то хорошему. Есть вещи, которые делать страшно, и они не факт, что придут к чему-то хорошему. Ну, понятно, что примеры даже не стоит придумывать. Мне страшно сейчас выйти на улицу, взять дубину и какого-нибудь полицейского по башке ударить. Мне очень страшно это делать, но это ни к чему не приведет. А с другой стороны, вот этой девочке, да, фейковать, по сути, опыт. Да, вот давай про это поговорим. Это люди, которые, в принципе, в чем вообще суть этого волчарства, накрутки опыта? Что это вообще за явление такое? Как вот ты его понимаешь? Какой там подход?
Значит, есть, конечно, некоторые вещи. Вот есть вот подход, прям вот mainline, там baseline какая-то, да, вот вокруг чего это все. И есть продукт и продукты, которые продает Назаров. А он продает, он обернул как бы продукты следующие, да, там, типа, у тебя будет работа, у тебя будет это, ты хочешь устроиться, и он там механики разные, остроумные выстраивает, очень, очень остроумные, которые меняют реально ситуацию в индустрии. Значит, и что же он предлагает? Он говорит, жизнь коротка, нужно кайфовать, есть IT как путь зайти. Вот ты никто, ты там из Твери, из там, не знаю, откуда угодно, с Урала, там обычный парень. Это реальный способ, как ты можешь поднять денег и выбирать, что ты будешь дальше делать. Творчеством заниматься, да, то есть вообще IT это не навсегда, программирование не навсегда, это всего лишь инструмент, чтобы, как он говорит, апкэшиться. На мой взгляд, очень прагматичный подход. И здесь вовсе не говорится про то, что пытайся побороть страх, делать всякую ерунду. Нет. Ты выбрал цель, мы с тобой единомышленники, мы хотим через IT поднять денег на какой-то раз, ну да, там до какого-то уровня. Вот. И делать все, что нужно. А я знаю, что нужно. И он говорит, что. И по факту ты попробуй сформулировать более четко эти шаги. Фиг из два у тебя получится. То есть то, что он предлагает, это действительно самый короткий путь. Действительно самый короткий. Можно говорить про отрицательную сторону, да, этого вопроса. Вот. Ты задал как будто бы еще вопрос по поводу накрутки опыта или что? Или...
Да, именно так. Ну, давай начали вот про это.
Да.
Вот, опять же, первая часть, которую ты сказал, у меня к ней абсолютно нет никаких
Да.
вопросов. По сути, она, возможно, задевает и неприятно, знаешь, таким людям, для которых программирование — это не просто работа и деньги, а какое-то творчество и душа. Возможно. Я не из этих. Мне как бы, ну, мне абсолютно норм, если кто-то хочет прийти, блин, поработать работу, чтобы заработать денег.
Да.
И ему может не нравиться. Я кучу таких программистов видел, которые просто программируют, просто делают работу как работу, и не нравится, им пофигу. К этому вопросов нет. Вопросы начинаются дальше. Вопросы начинаются дальше в стратегиях, которые предлагается имплементировать. Вот. И давай еще в чате тут еще пишут.
Да, давай почитаем.
То, что, как я люблю говорить, выкопать яму и закопать яму, это алгоритм из двух бесполезных действий, но оба повышают удельный ВВП. Это пишется Артемий Авласов. Значит, Тишка добавляет. Я хз, как люди делают работу, как работу. КМК, ты быстро выдохнешься, и все. Дальше отвечают, деньги должны быть уплачены за пользу.
Да.
Да, ребят, опять же, по поводу того, как люди делают работу и работу, ну, блин, мир вообще-то сложная и, ну, как бы, агрессивная штука. Не просто жить, на самом деле. Всю жизнь человечество жило, когда было тяжело. И так легко не было никогда. И поэтому я абсолютно... И я не говорю, что это лучший путь, это грустно. Это грустно, когда ты работаешь работу и просто ее делаешь, и тебе не нравится, но you do what you gotta do, чтобы food on the table положить, да, чтобы кормить свою семью и достигать своих каких-то целей, ты делаешь, что тебе нужно делать. И я с этим согласен, опять же. Это, ну, это нормально. Но вопрос возникает, вот давай к накрутке опыта поговорим. Потому что он там сформулировал какие-то шаги. Ну, наверняка они классные. Потому что на самом деле нет какого-то, как мне кажется, секрета или особой пилюли в том, чтобы стать айтишником и вкатиться в IT. Это не какая-то магия.
Сейчас,
это не
подожди, какие-то Виктор, там... прости, я тебя прерву. Секреты. Просто да, ты давай. Задеваешь второй вопрос. Вот если вернуться на шаг назад, ты говоришь про то, что там творчество, не творчество, вот, и вообще классно, когда ты кайфуешь от работы. Классно. Классно, когда ты кайфуешь. Вот. Я так полагаю, что из всего возможного, как бы, IT, с учетом даже вот этой какой-то рутины, ну, самое интересное. Ну, наверное, для нас, мы вообще вот тут здесь собрались, наверное, близкие IT. И, наверное, люди там, волки, тоже им, наверное, это интереснее, чем что-то другое. Больше, чем IT, они, может быть, деньги любят еще, что тоже неплохо, как бы, ну, мы тоже, наверное, совсем уж... Если можно делать то же самое, что я люблю делать, но на 2x... то, мне кажется, разумно делать это за 2x. И, к примеру, я сравниваю свою работу текущую и предыдущую. Я, во-первых, поднял больше денег. Во-вторых, у меня больше свободы и времени, чтобы заниматься интересными, выбирать себе вещи. То есть, в целом, улучшать свое состояние, да, это нормально, торговаться с рынком.
Да, конечно, где-то... конечно.
Вот, поэтому просто... поднять вопрос, что не только за творчество, не только за удовольствие, а еще не забываем, что это про деньги, и для того, кто, на кого мы работаем, это тоже про деньги. Поэтому нормально с ними про деньги бодаться, это нормально. Поэтому это очень даже разумная позиция.
Слушай, конечно, она разумная. Я лично вот всю жизнь был...
И более того, они и для нас такого. Даже лучше делают, для тех, кто, может быть, не такие быстрые.
Да. И я всем своим друзьям и коллегам все время пропагандировал именно эти вещи. Для меня, например, когда я говорю, что творчество и так далее, и как бы деньги, конечно, деньги важны. Они важны по миллиарду причин, хотя бы по той, вот лично для меня, очень простая метрика. Деньги – это как скор, это как оценка тебя на брокерском рынке, потому что очень сложно, на самом деле, сравнить двух программистов. Сложно сказать, какой программист лучше, потому что есть много разных параметров. Ты не умеешь программистов сравнивать. Если бы ты умел их сравнивать, если бы ты реально умел их по-настоящему объективно сравнивать, то это был бы само по себе продукт, можно было бы ходить в команды и выстраивать там перформанс и взаимодействие внутри команд, если было бы четко понятно, как сравнить двух людей и сказать, кто из них лучше. Это очень сложно делать. И единственная более-менее объективная метрика – это деньги. При прочих равных, возьми двух рандомных людей и выдерни их из индустрии, тот, у кого больше денег, более вероятно лучший специалист, чем тот, у кого меньше денег. При прочих равных. И поэтому для меня деньги именно это. И я отлично отношусь к тому, чтобы
торговаться. А для Антона Назарова, кстати, не это. Вот, кстати, для Антона не это. И вот он, не знаю, слушал ты что-то из последнего его, но он классные вещи подмечал. Он говорит, вот у меня есть там сколько-то там десятков миллионов рублей на счетах, там, да, еще что-то. Мне говорят, там, инвестируй сюда-сюда. Он говорит, а я понимаю, что, а что мне их умножать, эту циферку? Я хочу интересными вещами заниматься, я хочу придумывать что-то дальше интересное. И он по факту, это для него деньги, это он пропагандирует его как инструмент сделать свою жизнь счастливой. И он реально довольно методично подходит к своей жизни. И вот каждый из вас должен стать специалистом того, чтобы сделать свою жизнь счастливой. То есть вы должны придумать, вы должны понять, что для вас интересно, что для вас круче всего делать. И через айтишку можно получить вот этот ресурс и дальше это делать. Свободно от айти.
Слушай, это очень, это самообман. Я не согласен с позицией, что деньги – это инструмент делания тебя счастливым. Потому что, да, конечно, безусловно, безусловно, есть некий очень низкий базовый уровень, ну, весьма низкий, не очень огромный, ниже которого, если у тебя денег ниже этого порога, ты не, прямо несчастлив. У тебя идут дебафы и дискомфорты. Да? Но после определенного прироста денег счастье не коррелирует с этими приростами. Есть исследования по уровню счастья в зависимости от дохода. Там, я просто боюсь сейчас соврать и сказать неправильное число, но, по-моему, после 100 тысяч долларов в год, и это был опрос про, ну, про западный мир, да, про Америку там, и, по-моему, про Францию еще, после 100 тысяч долларов в год прироста нет счастья. 100 тысяч долларов, 150, 250, 350, 650 тысяч долларов в год. Разницы нет, потому что какой-то базовый уровень закрывается. Я даже дальше хочу пойти. Дело даже в целом в том, что если ты говоришь о том, что деньги – это способ управления счастьем, то это, если ты вот именно в это веришь, то это очень-очень-очень на самом деле это ловушка и очень депрессивный путь. Ты сильно разочаруешься, когда поймешь, что деньги тебе счастья на самом деле не дают. И потому что они его не дают. Потому что счастливым можно выйти за намного меньшие деньги. А ты при этом в погоне за деньгами, возможно, отказывался от чего-то, чтобы становиться счастливым, чтобы делать тебя счастливым. Понимаешь?
Я понимаю, но ты как будто не услышал, что я сказал. Прости, я такую формулировку скажу. Во-первых, Назаров перестал гнаться за деньгами, потому что сказал «it's enough». Он сказал «мне достаточно сейчас вот этого уровня, и я хочу делать интересные вещи». И он их делает реально. Не знаю, сколько он там книжек читает, у него общение, он там путешествует. Все ли могут себе позволить столько путешествовать? И я сказал, что деньги — это не является, как ты сказал, что-то управляющий счастьем там. Нет, я сказал, что это один из инструментов, с помощью, именно он как инструмент. То есть это как, ну ты можешь так его использовать, можешь по-другому, но если для тебя становится, ты думаешь, что твое счастье — это погоня за деньгами, тогда ты в проблеме. И Антон как раз своим действием показывает, что для него это не так. И именно так он и людям своим говорит, что не в деньгах, собственно, счастье, деньги — это инструмент.
Слушай, ну, тогда я не понимаю, понимаешь, типа, человек говорит, мне enough, да, и он говорит, что мне enough, потому что мне есть вещи поинтереснее, да, но, а с чего ты взял, что это так, может быть, я тебе скажу другую гипотезу, может, человек просто не знает, потому что страшно и опасно, когда у тебя много денег, вот таких вот, да, инвестировать, а куда инвестировать, ты никогда не инвестировал, ты ничего в этом не знаешь. Ты ничего в этом не понимаешь. Можно селмейт словить. Ты как бы делаешь то, что ты делаешь. Ты ведь свои бусты развиваешь и продолжаешь оттуда деньги зарабатывать. У тебя же денег enough. Зачем ты это делаешь? Нет, я не верю. То есть, может быть, он говорит, что он не хочет больше денег зарабатывать? Может быть. А может быть, просто он не знает, как это сделать так, чтобы это было приемлемо по трудзатратам. Понимаешь? Потому что мы же все это знаем. Многие, мы знаем вот таких коллег, которые просто, ну, типа, мне вот норм, я не хочу больше, как бы, на более там большую зарплату идти там собеседоваться, рисковать и так далее. Но ведь если ты этому человеку предложишь прямо сейчас X2, он же, конечно же, согласится, сходу не думая, понимаешь? То же самое. Просто он не считает в своей голове прирост пользы дополнительных денег целесообразны тем расходам, тем трудностям, которые с ними связаны. Понимаешь?
Виктор, я понимаю, что мы находимся в поле догадок. Ты говоришь, мне кажется, я так думаю, что он думает. Это очень иллюзорная конструкция. Вот, значит, я бы все-таки приблизился к тому, что он говорил. Вот, и как он говорит, значит, у него есть уровень достатка какой-то, который позволяет, и уровень расходов какой-то, вот, и он не хочет просто плодить дальше, вот он занимается интересным делом для него сейчас, и он говорит, вот эта циферка, если сейчас выключит Boosty, она уменьшится, и он не сможет поддерживать тот уровень, который у него есть сейчас. Он же не говорит, что он хочет опуститься, но он продолжает зарабатывать, все норм. Нет, это тоже пока логично. Здесь я не вижу противоречия.
Слушай,
я предлагаю чуть-чуть сдвинуться с этого, мы как будто бы немножко зависли вот в этом. Если у тебя есть новая идея, давай.
Не, слушай, у меня новых идей здесь нет, Просто понимаешь, в чем дело? Как бы мы же все начали изначально с чего? Что идея волчарства, да, она стоит в том, что вот ты сказал, деньги – это инструмент управления счастьем, да? Или как?
Ну, прям управление. Это один из инструментов, который помогает тебе достигать счастья, да, что ты можешь с помощью него построить счастливую жизнь. Нету достоинства в бедности, да, как в этом.
О, это точно,
вот.
Это точно.
И в этом смысл. Если ты можешь, ты не умеешь строить свою жизнь счастливую. Если ты получишь деньги, ты не построишь свою жизнь счастливую. Но вот какая-то актриса начала 20 века советская говорила так, что «Как жаль, что я была бедная. Так никто и не узнает, что у меня был вкус. Что я могла одеваться красиво, понимаешь?» Ну, это всего лишь возможность. Ну, ты, не знаю, сможешь больше времени проводить с семьей, если у тебя больше денег. Значит, ты можешь меньше работать, да, и иметь больше. То есть у тебя просто больше возможностей. А как ты разумно или неразумно ты ими воспользуешься, ну, зависит от твоей разумности. Это как будто бы не совсем задача Назара, не то, что он решает, не то, что он продает.
Ага.
Это билет, которым ты можешь воспользоваться, да, как бы лопатка, можешь не воспользоваться, ну, вот она у тебя будет.
Ага. Ага. Окей, слушай, ну давай тогда двигаться дальше, да, потому что
давай.
Мы все время его обсуждаем, не хочется его обсуждать, мне хочется обсуждать вот эти вот вещи.
Давай.
То есть, окей, мы как бы оба согласны с тем поинтом, что это абсолютно норм, если человек войти не по призванию, а потому что, ну, как бы, ему хочется вот там денег заработать. Абсолютно норм, абсолютно норм. Единственное, просто моя тут ремарка, что это просто грустно. Потому что это не самая счастливая жизнь, даже если это ее этап. Это не очень кайфово, это не очень классно, если ты делаешь то, что ты делаешь, просто чтобы... Ну, при этом, ну, опять же, я понимаю, что ну, так бывает, и многим нужно так делать. Особенно вне IT, куча людей делают работу, чтобы просто ее делать. И это абсолютно нормально. Но мне просто, когда я своим друзьям всем пропагандирую вот, про IT и прочее, я говорю, что самое классное, если вы, ребят, найдете здесь свое признание. Потому что тогда просто вы будете и вот эти бабки фармить, получается, да, и как бы реализовываться и получать счастье в моменте, а не дожидаясь его когда-то в будущем.
Да. Ну, здесь я согласен, но просто обычно у людей стоит выбор между неинтересной работой и очень неинтересной работой. IT, пусть даже это не их призвание, но это хотя бы более все-таки интересно, чем их неинтересная работа. Угу. Конечно, если кому-то дано быть счастливым войти, ну это счастье, ну классно, да. Я тоже себя к таким причисляю. То есть я, конечно, мне нравится то, что я делаю. Вот. Я встречал людей, кто страдает от этого, да. Ну, может, другого делать не умеют. Вот, ну. Выходы из IT тоже есть. Да, то есть, ну вот.
Да. Так, предлагаю сейчас чатик почитать,
давай,
и потом перейти к теме, наверное, накрутки опыта или чего-то такого.
Давай.
Так, он пишет, при всей посредственности произведения эту мысль отлично раскрывает Айн Рэнд в своем «Атланте». Получение незаслуженных денег, оно ведет к разруке. Это пишет Артемий. Дальше Тишка пишет, IT и около IT классно тем, что результат своих трудов можно в теории увидеть относительно быстро.
Ну,
прикольно, да.
Вальпоинт. По поводу того, что незаслуженные деньги не приносят счастья. Да? Мысль, конечно, классная, разумная, да. Но за что вообще деньги дают людям? То есть им вообще вот что ценится или что оплачивается? То есть это как раз принятие риска, то, что ты умеешь рисковать, принимаешь его, не боишься его, идешь. Много раз можешь ошибаться, спотыкаться, но идти дальше. И вторая вещь — упорство — дело не одного и того же. То есть ты упорно делаешь, то есть ну, не сдаешься, трудолюбие. Вот. В общем, короче, вот эти вещи как раз за это платятся деньги. Вот, поэтому, скажем, заслуженно, незаслуженно. А кто это будет оценивать? Или как его сделает? Вот счастье — это такая очень субъективная вещь. То есть ты можешь сказать, он несчастен, богат, но несчастен. Вот. Но, наверное, можно назвать много людей, кто беден и несчастен. Наверное, все-таки несчастным лучше быть с деньгами, так уж, если грубо говоря. Вот, ну так. А я бы хотел сказать, что Назаров не пытается сказать, что он знает, как сделать человека счастливым. Он этим и про это не говорит. И не говорит, что там... Ну, короче, не этому он учит.
Ага.
Учение Назарова.
Учение.
Вот, давай кстати, дальше. Был интересный комментарий вот насчет fake it until you make it, значит, Артемий, да, сказал.
Да, вот. было повыше.
Вот, значит, в чем идея? Ну, значит, то, что... Так, fake it until you make it, это не то, чему учит Антон. Он учит fake it till you make it money. То есть фраза till you make it подразумевает достичь уровня, который ты фейкаешь. То есть в чем суть, наверное, изначальная, да? Ты не умеешь петь или не умеешь программировать, притворись, что ты это делаешь, притворяйся до тех пор, пока у тебя все сложится, ты достиг этого, а потом что? Вот волчистость, она подталкивает тебя к следующему шагу. Ты достиг чего-то или ты готов к следующему шагу, так делай это. Я лично, вот я и себя сильно обвиняю в том, что я очень консервативные решения принимаю. Хотя я вижу много молодых людей, но мне вот 39 лет. Я уже не молодой многообещающий. Есть люди в 31 CTO. А как они это сделали? Сфига ли они это сделали? Почему они там? А я что, хуже их? Ну, потому что во мне вот не хватало такого принятия риска как раз, да, и стресса. То есть они были готовы на это идти, где-то рисковать, выходить из зоны комфорта. Да, а зачем останавливаться? Вот, Артемий, зачем? Вот ты достиг этого, выбрал какую-то первую цель, зафейкал ее, достиг и остановился? Почему? Если ты умеешь это делать, ну иди дальше. А главное, что такие люди активные, такие, ну не знаю, скажем, наглые, упертые, они, нужно их уметь использовать. Индустрия должна научиться их использовать. В том плане, чтобы они реально были полезны своей упертостью. Разные люди нужны. Есть люди, которые должны рутинные задачи делать, приходить, не кайфовать, ну, не знаю, страдать, которым рост вообще не интересен. Там, да, там, нужны и джуны, и медлы. Всякие люди нужны. И такие тоже.
Да, слушай, наверное, там, вот опять же, fake it until you make it имеется в виду, да, как бы until, till, типа, что ты make, да, ты можешь фейковать, как бы, знания Ruby, пока ты просто, ну, не освоишь Ruby, в конечном счете, или ты можешь фейковать работу сеньора, пока ты просто не знаешь получать деньги сеньора, да, и все, получается. Что при этом ты все еще можешь не знать Ruby. И у волчанства цель же, судя по всему, не в том, чтобы стать программистом, да, как вот мы сейчас выяснили, а именно в том, чтобы достичь каких-то финансовых целей, да?
Посредством. Который ты поставил, да, IT — это такой лифт, в котором ты можешь достичь. Дальше да. Мы говорим про продукт. Вот есть манифест, да, вот этот волчарство, если это зайдете и прочитаете. А есть продукты, которые там, я тебе составлю резюме, я придумаю ментора, который поможет тебе пройти собес, который там тебе испыталку пройдет и всякое такое. Это продукты, то есть он довольно четко увидел, ну, не знаю, вот в целом его выдающаяся способность, он увидел рынок, он увидел людей, которым спрос, которым нужно это, да, и он продает им за хорошие деньги, делится с сообществом, там менторы неплохо получают. Вот. А что должна индустрия сделать из этого? То есть его начали замечать, во-первых, он не скрывался, он открыто действует, но его начали замечать, потому что, наверное, действительно влияет уже на компании. Ну, действительно, может быть, стоит улучшиться в этом отношении. То есть надо как-то улучшить собесы и действительно не спрашивать то, что не важно, а спрашивать то, что важно. А, так как придумать, вот не знаю, если ты, вот как же у нас были экзамены какие-то. Все ответы давали. Слив был полный, да, вот, не знаю, кто-то, вот я, но ты попробуй в моменте, собственно, сориентируйся. Что еще мы имеем вот в плане подсказок? Скоро эти люди, которые подсказывают, будут не нужны совершенно, потому что у нас GPT-технологии нарастают, и по факту, а какая тебе разница, как человек решает эту задачу? Сам из головы, либо он умеет оперировать этим GPT? Ну и классно, что научился. Ты можешь сказать, он не кайфует от своей работы. Пожалуйста, он не кайфует, он решает задачи. Ты ему даешь задачу, он ее решает. Перестал решать. Увольняй, придумывай механизмы. Давайте, ну, в конце концов, да.
Понимаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь в том, что это просто прагматичный подход, и рынок или построится, или нет. И пошел он к черту, в любом случае. Смотри, какая тема. Вопрос просто в том, вот тут еще пишет Артемий. Я думаю, вот это может быть частично как бы срезонирует то, как бы, что почему, наверное, многие не любят программисты Волчар и Назарова. Наверное, может быть, потому что типа стрёмно, просто стрёмно, ну, врать и типа вот, какие-то такие, как бы, делать антисоциальные вещи, это просто должен быть некий элемент антисоциальности, а значит, толерантности к стрессу и критике получается, да, и менее уйти против, как бы, некого такого течения. И это страшно. Да? Но также, вот смотрите, Артемий пишет, Назаров и Волкова движение – это прикрытие бестолковости под вот этим вот напыщенным благородством в стиле Робин Гуда, отнимающие кэш у бигтеков. А на другом стриме, на вопрос, планирует ли он, Антон, видимо, работать когда-либо разрабом, он сказал, да нафига, у меня сообщество приносит больше денег. Вот и все, что нужно знать о его заниматься интересными вещами. И вот это вся суть, видишь? Видишь, в чем дело? Интересные вещи по-разному понимают люди. Понимаешь, в чем дело? По-разному понимают люди. И как бы есть часть людей, программистов, для которых вот программирование само в себе является интересным творческим процессом, а есть люди, для которых программирование, это вот как мы выяснили, да, просто лифт, просто лифт. И вот между этими людьми возникает недопонимание. Понимаешь, когда Антон Назаров объясняет, что на самом деле программирование – это какая-то фигня, неважно, нравится это или нет, надо просто лопатой и монтировкой себя туда залифтировать, подняться повыше, заработать денег и так далее. И тогда, получается, другие люди, которым типа это нравится, ну, видимо, им это неприятно становится, да? Потому что ты понимаешь, что подобные волки абсолютно ничего с тобой общего не имеют. И вы типа в одной индустрии. И теперь ты, когда, допустим, у себя в команде работаешь, свою команду собираешь, тебе хотелось бы, наверное, видеть больше людей, которым по кайфу то, что они делают, чем людей, которым просто хочется как бы, ну, сделать минимум, получить максимум.
Mm-hmm. Значит, все, что нужно знать про Антона Назарова, то, что он не хочет работать за там, не знаю, за 300 или 500 тысяч, когда получает 3 миллиона, ну, я думаю, что... По-моему, это разумно, я бы так сказал, да, если ты делаешь вещь, то есть, наверное, он не был сильно увлеченным разработчиком, он вообще в разработку довольно случайно попал, не знаю, почему вы считаете, что он делает неинтересные для себя вещи, я вот этого не понимаю, потому что, насколько я полагаю, ему нравится маркетинг, ему нравится вот эти схемы придумывать, это то, что у него получается, ему нравится тексты писать. То есть он это и есть
не для себя, не для себя, не для себя. Это важное отличие. То есть вот представь, что Антон Назаров – это изначально, по сути, программист, удаленчик, который учил всех резюмешки хакать и торговаться хорошо на контракт, да? И вот он и других программистов этому учит. А потом оказывается, что ему на самом деле пофигу на программирование, ему это не интересно. А интересно ему делать маркетинг и выстраивать цифровые продукты. Понимаешь?
Нет. Ну погоди. Ну, собственно, подожди, с самого начала, когда он начал делать вот эти вот продвижения своего сообщества, он же занимался сообществом, это очевидно. То есть он и не скрывает, чем он занимается. Ты в каждый момент времени, он супер открыт в этом плане и говорит, когда, на что он зарабатывает, на чем. То есть я здесь не вижу. Нет. Еще, ну, типа подожди, изначально. Ну он не программист. Ну почему, а почему человек должен оставаться программистом, если когда-то был? Ну, изменился, вот не хочет быть этим программистом, да? И что?
Да, да, и теперь получается, у программистов, возможно, возникает резонанс с тем, что маркетолог и создаватель цифровых воронок им, программистам, рассказывает, как им лучше программировать. Может быть, в этом дело?
А он не учит вас программировать?
Ну, чему он учит? Он учит попадать на работу, да, или как? Чему он учит?
Он учит, вот, если говоря, честно говоря, обобщить, чему он меня научил, можно даже так сказать. У него интересная отрезвляющая позиция на жизнь, взгляд, ты говоришь, ты откинь вот эти все свои шоры, которые тебе навешали, попытались тебе объяснить, что ты должен работать, что должен там кайфовать от работы. На самом деле здесь есть механики манипулятивные. Если ты на это смотришь, то тебе говорят, ты там должен быть лоялен компании. По факту компании это монетизируют, и они, когда у них возникает сложная ситуация, ты пойдешь на улицу. И они там на лояльность, да, они на лояльность не посмотрят, поэтому вы на самом деле в одной лодочке, относительно в одной лодочке, и вот такие вещи, да, Поставил цель, иди, не жди завтрашнего дня, не будет завтрашнего дня. По-моему, тоже очень классная позиция.
Офигенная позиция.
Он учит именно взять свою жизнь, ответственность за свою жизнь на себя и двигаться, да, рисковать, да, справляться.
Сергей, у меня такое ощущение, что просто вот то, что ты говоришь, вот эти вещи, я с ним согласен. Это как будто прошлое, это как будто манифесты старые какие-то, это старые какие-то оригинальные вещи, которые мне изначально всегда нравились, да, потому что я изначально, говорю, ну, с уважением относился к этому движению. Мне нравятся все вот эти вот вещи, они все со мной резонируют, которые ты сказал. Но давай пойдем тогда более конкретным деталям имплементации, да? Давай конкретно поговорим про накрутку опыта, например. Потому что общие вещи, сейчас, я с ними согласен.
Да, я согласен, давай сейчас поговорим. Но прежде всего, ты еще сказал такую вещь. За этим всем как-то сообществом кроется какая-то бездарность или как-то там, не знаю, неспособность, что-то такое. Вот как-то так-то формулируешь. Ты коммент, читал что-то, да?
Да, коммент.
Но, ребят, а как так получается, что неспособные, не умеющие люди могут опрокинуть, блин, индустрию? Мы про это так долго говорим. Ну, значит, нам, умным, красавчикам, прям топчикам, надо, может быть, что-то сделать такое, чтобы, в конце концов, такого с нами не происходило. Значит, или мы, может быть, мы под этими лозунгами кроем то, что мы на самом деле не такие классные, крутые и умные. Вот и все.
Сергей, ты прав. Но это то же самое, что сказать, я тебе приду аналогию. Аналогия в споре не очень хороший прием, но можно его использовать. Это то же самое, что мы сейчас скажем, что когда я у себя в Бруклине выхожу погулять, и меня там могут гопнуть и отнять у меня iPhone. Если они могут это сделать, почему я такой умный, бородатый программист с друзьями Саймонами и Мелами черными, которые мои крыжа, почему мы с этим ничего не сделали? Понимаешь?
Понимаю, мы с этим делаем. Вот для этого и там есть органы какие-то, которые решают эти вопросы. Ты можешь выбирать место, где ты живешь или не живешь. Да? То есть ты сам в каком смысле, ты можешь там, не знаю, в Бразилии там, да, в одной зоне жить и работать, можешь в благополучной Москве жить, где тебя не гопнут, как в каком-то Бруклине. Вот. Ну, то есть ты сам много чего можешь выбирать, ты можешь построить свою безопасность, ты можешь обучиться чему-то, как на улице себя вести, где ходить, где не ходить. У тебя, может быть, техники какие-то, ты можешь с собой баллончик взять, еще что-то.
Ты абсолютно прав, но это не значит, если ты что-то можешь сделать лучше, это не значит, что эти люди правы. Понимаешь? Которые с тобой так делают.
Не значит. Я просто говорю, что надо задуматься, когда мы говорим, и что они там какие-то бездари, надо задуматься, кто мы тогда.
Да, ну опять же, бездари просто в контексте того, что именно, как мы это понимаем, они в самом деле успешны, очевидно, раз у них получается, да?
Да.
Как и гопник с Бруклина, он успешен в своем гопничестве, если он у меня отжал телефон, и оказалось, что потом его не могут найти, потому что такие дела не расследуют, потому что полицейских не хватает. Ну, как бы, он сделал, он успешен, вопросов нет. Но с моей точки зрения, с точки зрения гражданина, он бездарь, потому что он хреновый гражданин, понимаешь?
Твое право квалифицировать его плохим человеком, там, ну, там, вот Назарова или там Волчару, да, говорить, недобропорядочный, вот, но нарушают ли они что-то, какой-то закон, либо твои эфемерные социальные конструкты, да, какие-то, то, что соглашения, которые ты там хочешь, а все ли с нами такие соглашения вообще исполняют, а можем ли мы найти другие сферы, когда с нами так поступают, то есть вот, не знаю, то, кого мы принимаем, там, не знаю, государство, может быть, с нами где-то так поступает. Мы на это обращаем внимание? Вот мы, так же ли мы рьяно защищаем свою позицию такую этическую? Вот. Так, нас ребята направляют, нет? О, у нас 15 минут, ничего себе, у нас тут есть...
Да, что-то как-то надо, может быть, попытаться продвинуть звонок.
Давай продвинемся, давай, по накрутке или что?
Да, по накрутке. Вот, по сути, вся суть, как бы, да, одна из тактик инструментов — это накрутка опыта. Что такое накрутка опыта? Потому что есть разные, как бы, ну, понятия. Что под этим подразумеваешь? Как ты это понимаешь?
Ну, пишешь в резюме то, что ты на самом деле не делал. Да и накрутил опыт.
То есть просто берешь и, ну, типа, создаешь ненастоящий опыт.
Ты спрашиваешь меня определение или мое отношение к этому спрашиваешь?
Не-не, в начале, да, определение, в начале что подразумевается под этим, да, потому что можно, например, не знаю, там, приукрасить какой-то свой опыт текущей, например, компании, можно текущую компанию, не знаю, там, растянуть ее, а можно придумать новую компанию, в которой ты не работал,
да.
И в которой не существует, или в которой существует, или вот что есть накрутка опыта, ну,
все
с
это,
точки зрения
все
вот
это,
позиции?
Все это накрутка опыта, да, вот, ну, я так полагаю, сообщество принимает это как приемлемые пути накрутки. Вот, здесь... Ты знаешь, вот когда ко мне приходят люди, там еще. Я честно сказать, я резюме очень редко вчитываюсь очень внимательно, на самом деле, потому что я как бы уже адаптирован к тому, что есть люди, которые заканчивали там какой-нибудь Тверской резюме заполнительный, условно говоря, они научились это делать, и поэтому у них будет хорошее резюме. А кто-то хороший специалист, который там типа этим не увлекается, он там две строчки написал, то есть для меня, конечно, мы с ним встретились, и дальше я должен вот здесь понять, кто ты здесь и сейчас, кто ты после вот этих строк. Поэтому даже если где-то там опыт не подтверждается, вот, ну, важно, как человек себя покажет, то есть как он себя показывает.
О, ну, понимаешь, смотри, получается, к чему мы приходим, что, по сути, из-за тверских резюме заполнительных колледжей, и из таких колледжей у тебя, у Сергея Удалова, при найме теперь меньше как бы ценности и доверия, в принципе, к резюме. И тебе приходится как бы дальше идти на следующий этап, чтобы принимать решение. Получается, что воронка, первая ее часть, становится неважна. И значит, на взаимодействие с тобой, на то, сколько ты лично будешь с кем разговаривать, нагрузка увеличится. Потому что теперь фильтр по резюме просто не работает. Он сломан из-за...
Да.
Из-за
но ты вешаешь на этих ребят это на самом деле. Но я это очень давно так делаю. Я давно так очень мыслю и туда не смотрю. Вот. Хотя к своему там, резюме я внимательно отношусь. Вот. Но ты знаешь что? Вот... По факту это нам просто показывает, ты говоришь, ну, пожалуйста, ну, не делайте так, вы видите, нам неудобно. Блин, ну, не Антон, так, не знаю, появится Коля, Петя, Вася, другие люди, которые, ты уже не закроешь это знание, это уже вырвано, это уже открытый ящик Пандоры, и дальше мы в этом мире должны что-то делать. Либо мы должны придумать систему, это, не знаю, на блокчейнах построенной для резюме, да, там еще что-нибудь, ну, пожалуйста, ну, вот так может адаптироваться. В конце концов, я думаю, что цифровые профили появятся, еще что-нибудь. Ну, я думаю, что как-то мы решим это. Вот, ну, так мы в итоге выиграем, мы получим инструмент, которому мы будем доверять. Вот, если мы сейчас, ну, короче, мы должны просто стать умнее. Что плохого в том, чтобы становиться умнее?
Что ну, нормально? опять же...
Ты говоришь, я хочу вчерашними знаниями сегодняшние задачи решать. Нет, пожалуйста, адаптируйся.
Я понимаю этот поинт, то, что просто волчарство и вот... Это просто некая внешняя хаотическая сила, цунами. Будь добр, адаптируйся. Поставь здания устойчивые к цунами. Потому что в твоей эре появились цунами. Теперь они тут есть.
Да. Да.
Вот. А и вот расскажи еще такой момент, получается, что и вот если ты выясняешь, что твой коллега, которого ты нанял, выдумал опыт, накрутил. И как ты к этому отнесешься?
Я про это, конечно, подумаю. Да, у меня разные ситуации бывали похожие. То есть я говорил, честно сказать, мне это не слишком важно. То есть я вот действительно, я просто на деле говорю, что я принимал решение. Мне такое говорили HR, говорит, вот начали проверять, факт-чек, не сходится. Я говорю, давайте, у нас испытательный срок есть, дальше посмотрим. То есть я вот, я реально... Я знаю обратную сторону. И человек везде работал. И резюме, и все он тебе ответит. И он синьор. Да. Он пришел. Блин, работать вот его, ну, то ему не нравится, то ему не интересно. Ты понимаешь, я и таких людей встречал. То есть он тебе все отвечает, все по-честному, по-хорошему. Еще когда офлайн были собесы.
Вот. Да, бывали такие.
Время. Ну, короче, и в итоге, что мы получали? То есть важно, как человек работает и трудится. Здесь, конечно, мы сталкиваемся с другой проблемой. Ну, во-первых, на испытательном сроке, может быть, техника, что за человека будет кто-то работать, да, за деньги. Это проблема. Вот. Но если тебе решаются задачи, все окей. Но потом его уволить сложно, а он остается. Ну, так это означает, что мы должны изменить ситуацию. То есть рынок, это не то, что не все от нас зависит, да. Ага. Вот. Но, вероятно, мы должны придумать механизмы, в том числе и законодательство должно тоже к этому адаптироваться. То есть, если это станет массово, по-настоящему массово, ну, как бы, ну, мы должны будем просто адаптироваться. И это произойдет однозначно. Это будет.
Да, вот тут Грей в чате пишет, если с работой справляется, то что еще нужно? Мало ведь проскочить, нужно еще суметь не вылететь.
Да.
Вот. И значит, Кирилл Ильин добавляет капслоком, все правильно, бывают душнилые сеньоры, которым абсолютно ничего не нравится.
Да, 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 да. То есть у нас вот был парень, который, я не знаю, на одном проекте побыл, то есть работает медленно, это мы не то делаем, тут мы закодили какую-то фигню. Вот он пришел и все только вот критикует. А реально заставить его сделать, он просто такой там был, какой, с регалиями, там человек заслуженный. Не то чтобы сильно возрастной, но такой среднего возраста, но реально было невозможно работать. Его несколько проектов вот так вот попинали, потом с ним расстались.
Итак, на чем мы там остановились? По поводу того, что норм или норм, типа работает или нет. Вот про испытательный срок я, честно говоря, не думал. Я тоже хотел, у меня всегда был тоже поинт, то что ну, есть же испытательный срок. И на нем как бы все выяснится, да, по сути. Но я не думал про то, что люди также могут на испытательном сроке нанимать людей, которые за них будут работать. Это интересно.
Но они потратят деньги. Вот здесь... Ну, продолжу, прости.
Это интересно, потому что как бы да, вот как это вообще технически работает? То есть на созвоны ходит человек сам, и все остальное время работает вот его как бы этот наймит, да?
Ну, он ему подсказывает, ревьюет его код, к примеру, да, ну, у тебя разные могут быть ситуации, бывают так, что полностью работает, бывает так, что где-то подсказывает, бывает, что один человек нанимается на много мест, один даже был случай, когда получилось, что устроил свою жену на работу и работал за себя и за нее. Я подумал, почему я не устроил свою жену еще до сих пор в IT? Не, конечно, шутка. Шутка, у него свои сферы интересов. Вот.
Слушай,
но это остроумно. Это остроумно. Вот. И просто за это, как бы, можно ребят уважать, и они еще так не унывая, когда мы что-то узнаем и пытаемся противоборствовать, они не унывают, и у него еще миллион идей. Вот это, конечно, потрясающее свойство человека, да. Как говорится, его бы энергию, да, в хорошее русло. Вот, но на самом деле, вот подумать, у нас действительно очень дырявая система. Найма, очень дырявая система, вообще работа с сотрудниками, там вот ТК. Блин, жить невозможно на самом деле, если попытаться дальше ее хакать. То есть надо, она будет просто меняться, надо менять это. Да, потому что сейчас вот вынося эту проблему наружу, то есть на самом деле кто-то сталкивался с такими проблемами, пусть штучно, страдал и ничего не мог сделать. А если индустрия повернется, да, медленно, да, долго, но придумает настоящий выход, тогда и вот эти штучные разы будут сильно затруднены тоже.
Просто понимаешь, в чем дело? Мне вот что не нравится в таких вот накрутках опыта и прочем, да, потому что, по сути, это действительно портит первую часть воронки, потому что теперь резюме, допустим, такой себе уровень доверия, и у тебя он уже был раньше, да. Может быть, вот так случилось, что ты раньше как бы сталкивался с таким явлением или больше, да, но в целом, ну, представь, что если бы в мире, где опыт не крутили, резюме был бы хорошим этапом воронки.
Хотел бы я быть в таком мире.
А, конечно, хотел бы.
А я бы хотел бы еще, знаешь, еще больше. Вот приходишь, а тебе сразу говорят, это 4,5, а это там 5,0, да, то есть сразу, и вообще тебе делать ничего не надо. Ну, было бы хорошо. Ну, как бы...
Вопрос, конечно, мы не там. И получается, что как бы цунами волчарства это дело как бы добило, если это дело было уже так сломано, оно его добило. И теперь мы как бы не имеем первую воронку нормальную по резюме, и, значит, что мы из нее делаем? Ну, понятно, что мы не можем, как бы, воронка случилась, потому что Сергей Удалов не может всех собесить. Потому что времени у Тимлида столько нет. Но это невозможно. Слишком дорогостоящее время. И приходится другие этапы придумывать воронок. И одни из них, например, это всякие, я не знаю, связаны ли с этим, это условные лид-коды. Они, конечно, не с этим связаны, они связаны с тем, что люди копипейстят с фанга, на самом деле. Да? Но как бы при этом, как мне кажется, это вот вред несет. Это вред несет. Артемий убежал к Артемию.
Да, вот. А вред какой? Вот если говорить про индустрию в целом, как может ты
артикулировать? Да, в целом я искренне убежден, что лид-код, он на самом деле не имеет как бы практической ценности, практической связи, и это не хорошая метрика для найма на работу программистов, как мне кажется. У меня даже есть мнение о том, почему этот лид-код случился изначально в фангах, и как он работает на самом деле, но сам по себе я считаю, что он как бы это плохой способ найма, потому что он как бы не, он по сути лид-код, он в принципе всех программистов, независимо ни от чего, сводит к одной метрике, к одному критерию, и лид-код может хорошо делать джун второкурсник, а может плохо делать или хорошо делать 37-летний сеньор. И в этом смысле, особенно с учетом того, что лид-код, как мы знаем, не используется в работе, и как бы у людей в основном нет практического навыка решения таких задач, просто потому что на работах обычно этого никто не делает, то это как бы дополнительное целое специальное действие, которое приходится делать из-за рынка, чтобы попасть в найм, которое нужно только для этого и больше не для чего.
Ну, а главное, что оно просто плохое. Просто ты это делаешь, но ты по факту получаешь сотрудника, который лид-код умеет решать, но не твои задачи. Вот.
Да!
Тогда это кто молодец и кто дурак? Тогда вот вопрос. Лид-код, как бы это люди, кто придумал вот эти вещи, там, знаешь, это вот, ну, короче. Просто не надо так делать. Вот, кстати, Антон сам предлагает следующую вещь. Говорит, вы придумайте, вот возьмите свой какой-то реальный проект, придумайте набор каких-то задачек, очень приближенных к реальным. Посадите человека, пусть он их сделает.
Да, конечно, так и надо делать. Именно так и надо делать. Именно так и нужно занимать. Нужен лайф-кодинг, но при этом это должен быть не лид-код, я считаю, лучший формат собеседования, а это формат пэр-программирования. И у меня были такие собесы в некоторых компаниях, очень немногих, потому что это трудоемко так делать. Но я сам так когда-то пытался делать, но потом я потерял кусок своего кода, который был такой, знаешь, канонический для собесов. То есть, по сути, да, вот тебе кусок кода, вот давай опишку эту доработаем, давай тут перефакторим, давай тут что-то еще сделаем. Вот так надо делать. Но это трудоемко. И, по крайней мере, пока, хотя сейчас, на самом деле, меньше, но в целом компании... как бы, как мне показалось, первый ответ на то, чтобы перестать доверять резюме и что делать с этим, это лид-код. Просто всех спамят лид-кодом. Ну, иди решай лид-код. Но, как ты сказал, ты получаешь программистов, которые что делают? Они умеют решать лид-код. Да. А почему, я думаю, лид-код возник? Он же возник просто из фаангов. Да? Потому что в фаангах, гуглах и прочих стали, собственно, эти лид-коды делать. Почему они так делали? Ну, потому что там огромный поток просто людей, намного больше, чем им нужно на самом деле. Огромная воронка. И второе, что самое важное, из-за того, что у тебя огромная организация, тебе не так важны конкретные технологии и конкретные навыки. Там, не знаю, там надо знать Python или Java, это не важно. В Google обычно ты нанимаешься куда-нибудь, на какой-нибудь язык программирования. И не важно, если ты его синтаксис не знаешь. И почему они придумали лид-код? Да все просто. Лид-код, на самом деле, он коррелирует с IQ. General Intelligence, просто есть как бы, ну, пруфы этого, что лид-код и алгоритмические задачки, они коррелируют с IQ. Но IQ-тест делается зашкварно, потому что это будет политически некорректно, и тебя отменят. И поэтому, что вместо этого можно сделать? Вместо этого можно сделать лид-код. И как бы стали его делать. И действительно он коррелирует. С одной стороны, его можно немножечко надрочить, это вопросов нет. Но при прочих равных, есть люди, у которых лид-код получается лучше, есть люди, у которых он получается хуже. И типа нанимают вот фаанги вот по этому признаку. Но большинство компаний это не фаанги. И для наших, для обычных компаний так не нужно делать. Нам нужны программисты. У нас нет capacity, у нас нет сотен тысяч программистов и возможностей, не знаю, там, ну, ты главное там умный, а там, не знаю, там, питон свой освоишь там или руби, что там, что там знаешь.
Смотри, ты как бы жалуешься, да, говоришь, вот мы в такой плохой ситуации находимся. Ну, согласен с тобой, мы в плохой ситуации. Но вот что подсвечивает еще, я немножко вот, что подсвечивает? У нас есть первый этап HR. Девушка, которая не разбирается в технологиях, очень формально подходит. Антон, вот они и породили Антона Назарова, по факту. Понимаешь? И мы им должны... Вот эти люди, они вообще что делают? Ну, так, ну, не в обиду, у нас отличные девушки в HR работают, в Якомтехе. Я очень вас уважаю, люблю. Но я просто к тому, что в целом в индустрии, возможно, они должны были чем-то другим заниматься. То есть такое ощущение, что этот шаг... Он очень поверхностный, формальный и по факту легко обходимый. А представьте, если мы срежем эти косты, и люди будут заниматься чем-то полезным. А анализировать первичные... Да мы нейронки научим анализировать людей, придумывать им задачи новые. Каждый раз новые. У тебя не будет паровозик работать. Всегда будет новое что-то. Не будет повторяться задачи. Да? Вот. И мне кажется, что просто должна стать индустрия умнее. И мы получим более интересную... рано или поздно это все равно бы произошло. Я вот так скажу. Если так визионерством заняться. Вот. Угу. Просто эти активные люди вот расковыряли эту дырочку сейчас. И мы заглянули... Это как вот, например, условный Стив Джобс. Можем ли мы сказать, что у этого великого человека честность — это его добродетель? Нет, не можем, я так не считаю. Но он проковырял окно в будущее на десятки лет. То есть мы увидели индустрию совсем другую, нежели, то есть мы живем в другом мире. И всем пришлось адаптироваться, да. Он что-то там украл, что-то там изменил. У людей судьбы порушились благодаря ему. Но мы в целом живем в другом мире. Вот так же, я не хочу сравнивать Антона Назарова прямо с Джобсом, да. Вот. Но в целом человек неординарный. И, ну, короче, здесь есть объективные причины, почему они появились. Вот, они расковыривают дырочки, это неприятно увидеть свои слабые стороны. Именно поэтому, мне кажется, такая рефлексия происходит в индустрии, потому что нам показали себя, что мы думали, что мы крутые, что мы тут все выстроили. А нет, надо изменяться. У нас вывели из зоны комфорта, в той, в которой нам было приятно.
По поводу вот даже накрутки той опыта, да, вот к ней вернемся. Это, по сути, мы говорим, это обман. Это обман, и хорошо это или плохо, это работает. И тут, как бы, какие аргументы, наверное, с той стороны? Ну, как бы, чесали с тобой компания всегда, да? Наверное, не совсем. Но, с другой стороны, вот, тебя нанимает компания, меня нанимает компания Руна HR, они говорят, мы стартап, у нас 40 миллионов долларов инвестиций с прошлого раунда. И ты думаешь, о, окей, отлично. Приходишь в эту компанию, оказывается, что, ну, это не так. И там 1 доллар инвестиций. И денег хватает на полгода. И, ну, как бы, такое бы тебе бы сильно, конечно же, бы не понравилось. И вот накрутчики опыта, они как будто делают то же самое. Другое дело, что, конечно, позиции силы и импакта неправды, они очень сильно разные, да, потому что когда человек придумал себе дополнительные 2 года опыта где-то, это, наверное, не то же самое, что компания наврала про свои инвестиции, но в целом, я не знаю, возможно, есть где-то граница этого вреда или опыта, потому что, как бы, с одной стороны, действительно, ну, человек работает и работает, какая разница, какой у него там опыт, есть он или и по-настоящему был или нет, если ты доволен его работой, если ты справляешься. Но, опять же, тут все сводится вот к нашему прошлому, что это вот воронка, и как нанимать людей, и мы опять приходим к тому, что да, индустрии, типа, нужно адаптироваться и стать лучше. Это так, но это не значит, что вот это вот волчарство, оно, я не могу, понимаешь, мне сложно, как бы, согласиться с тем, что что быть непорядочным, это прямо хорошо, и мне это сложно сделать еще вот с чем, потому что это, как бы, знаешь как, тяжело, наверное, в голове переключатель о том, что это бизнес, это работа, а не это личные какие-то отношения. Mm-hmm. То, когда ты приходишь к Сергею на собес и врешь ему про опыт, выдумываешь себе там 4 года опыта где-то, что на самом деле ты не лично Виктор, лично Сергею врет, а как бы это просто Виктор, чувак с ЭХЭ, обманывает Сергея, представителя компании, да. Там, Сбер.
Знаешь что, врать сложно. Обманул раз, тебе приходится выстраивать новую версию реальности, да, вот чтобы она была правдоподобна. Как пришел мальчонка к своему отцу, который, значит, какой-то там мафиоза, его вызывают в школу за то, что тот подрался. Говорит, ты знаешь, почему тебя типа наказывают? За то, что подрался? Нет, за то, что попался. Вот, поэтому ври, не попадайся, но это твой риск, прими его. У тебя будет ответственность за это, да, она будет возрастать, потому что мир, конечно, все больше цифризуется, да, и у нас эти цифровые профили появятся просто, и мы тогда, у нас, вот мы будем там, что ты хотел, вот ты хотел верить резюме, мы скоро будем ему верить, может быть, не мы, но вот очень близкое поколение будет, то есть просто это приближает это. Насчет порядочности, вот такую версию слышал, что вообще мозг придуман как инструмент эволюции, как средство конкурирующее, вот обманывать, он создан, чтобы обманывать. То есть вот, чтобы там вторая обезьянка в стае с третьей обезьянкой в стае могли сговориться хитростью там что-то, или там третья могла поссорить первую и вторую, они подрались, и альфой станет вот эта третья, да, со своим мозгом. То есть в целом, и мы много чего обманываем, моя борода обманывает вас, делает, что у меня лицо и скулы больше. Обман. Тоже, да? Там, не знаю, вещи, которые мы надеваем на себя, пытаемся выглядеть красивее, чем мы есть. Ну, так или иначе, оно происходит. Этичность, ну, этика — это такая вещь субъективная. Да, сегодня она такая. Она была другой раньше, она будет третьей. Вещи, которые казались нормальными, например, в 70-х, сейчас кажутся неприемлемыми, да, то есть, ну, это все меняется, вот, должны ли мы, то есть, ну, есть объективные вещи, например, законодательство, да, и есть кара, как бы, за невыполнение закона, нарушение, пусть, давайте говорить лучше объективными вещами, то есть, осуждать, обзывать, там, я тебя не люблю, любить, там, Назарова не любить, это такие слабые позиции. То есть кажется, что мы не сможем защититься, даже если Назаров исчезнет еще раз. То есть, ну, появится просто другой человек.
Не, это так, это так. Как бы, ну, это объективные, в принципе, вещи, действительно, как тренды и не тренды и так далее. И мораль действительно относительная. И мораль действительно, вот ты сказал про то, как один из взглядов на то, откуда появился мозг, как инструмент эволюции, да, ну, мне кажется, что в первую очередь мозг возник для того, чтобы визуализировать и представлять карту местности, для того, чтобы не забыть, где твоя пещера, когда ты прошел в ручей попить воды. Не желтый, это важно. Или снега. Вот. А дальше, да, обманы, не обманы, в том числе. Но мораль-то, она возникла. Мораль, понимаешь, мораль, порядочность, они возникли как социальные инструменты эволюции. Социальные, это важно. Они не генетические. То есть у нас в ДНК нет гена морали. У нас нет такого, что мы должны быть честными. Но у нас есть такое, что нам стрёмно, когда нас сообщество наше не любит и как бы считает плохими и выгоняет из стаи. За это у нас есть генетическое как бы механизмы. Потому что те, кого выгоняли из сообщества, они помирали. Получается, это страшно. Ты не хочешь так делать. И дальше, значит, получается, в обществе в этом возникает культурная идея о том, что врать это плохо, по некоторой причине, потому что оказалось, что те общества, у которых возникла такая идея, они лучше выжили. И в итоге вот мы имеем, что имеем. Культурно, типа, некомфортно вот так вот врать. И, понимаешь, вот как мне кажется, эти вот люди, волчары и прочие, они используют, и, возможно, так оно и надо делать, они используют такую моральную, умственную гимнастику, когда, еще раз говорю, они подменяют субъекты, объекты вранья. Когда не я, Виктор, вру Сергею, которого просто человек, которого я знаю, мы сообщаемся о свой опыт, а я, Виктор, при найме обманываю некого земляда, который вот сейчас проводит собеседование, понимаешь? И потом даже, когда вот мы с Сергеем работаем, и потом выясняется, Сергей выясняет, что Виктор его обманул, да? И вот как бы, если Сергей более как бы такой прагматичный и абстрагированный от как бы своей работы, то он такой, ну да, Виктор, ты обманул как бы меня как тимлида, ну и хрен с ним, да? А другой, Сергей, мог бы это лично воспринять, как ты меня типа лично человека обманул. И вот если, я думаю, что эти волки, у них просто получается вот как бы вот это в голове себе перестроить и justify, как бы рационализировать и объяснить, что ты делаешь. Потому что врать компании намного легче. Вообще, изи врать компании, да пофигу, что там компания это думает про меня. Это вообще большая корпорация, она меня выкинет вот так, когда будет воев, и она это сделает. И меня так, например, делали, да? И все эти разговоры о том, что моя это семья, это все фигня полная. Но как бы с другой стороны, там вот есть люди, типа Сергея, например, и других, которые могут обидеться лично на меня, понимаешь? А это как бы, вот это социальные связи, это комьюнити, которое я выстраиваю свою лично Виктора репутацию, и мне бы не хотелось, чтобы мой тимлид или коллега про меня как человека плохо думал, потому что мне потом это будет вредить на протяжении будущей моей карьеры, понимаешь?
Понял. Если ты опасаешься последствий, то ты должен, у тебя два выбора. Либо не делай этого, либо не попадайся. Все. Других вариантов как будто бы не дано. Мне неприятно, когда меня обманывают, я честно скажу. Я с тобой согласен с тем, что мораль, да, она в целом, знаешь, возникла как защитный механизм, и там изгоняют всякое такое. Если мы спросим перед Богом, да, вот если вот мы религиозные нарушения, это каких-то христианских, если вот мы поставим Назаров и христианство,
да.
Там, наверное, можно трактовать, да? То есть мы видим Писание, мы видим этику или сложившуюся какую-то. Ну окей, но он не говорит, что я христианин, я там, не знаю, веду вас к Богу, там еще что, он про это и не говорит. Вот, это решение этих людей, да, что делать. Вот, с другой стороны, вот, ну действительно, я же, вот эта проблема объективная, что человеку сложно получить первый опыт, она объективна.
Да,
ну,
да.
Блин, ну это
да,
же безобразие, да, и поэтому... в каком-то смысле, не знаю, тебе нужно сделать свою жизнь счастливой. Ну, и знаешь...
Нет, знаешь как? Нет, ты вот абсолютно прав.
Знаешь, еще вот такой момент. Вот это авантюризм. Еще немножко офф-топ, но все же. Вот есть чувак, например, один, который на работе... Два, вот, например, один 8 часов трудится, работает, как Папа Карло, там, не знаю, 10 даже овертаймит. А кто-то 2 часа работает, остальное время в Ютьюбе сидит. Но делают одну и ту же работу. Кто лучше, да? Вот. Я считаю, что вот тот вот обманывает работодателя. Ему оплатили 8 часов, а он 2 часа засранец сидел работал. Вот он же класснее, он же круче, с ним интересней. Он более выдающийся человек, он имеет ресурс там, для улучшения. Вот,
это если он одинаковую работу сделал. А это сложно сравнивать проделанную работу программистов.
Да, тогда надо научиться. Вот это большая проблема. Мы не умеем сравнивать.
Это огромная проблема.
Мы не умеем сравнивать разработчиков. Это чья проблема? Да. Это Назаров придумал нам эту проблему? Нет. Вообще, как повышение устроено в компаниях? Очень на глаз. Это плохо. Это нам говорят, какие мы, типа, дураки. Все правильно. Ну, заслужили же сами объективно, как премии распределяются. Я пытался ввести в компанию предыдущую, в баланс-платформе, эту систему как бы объективизации заслуг. Да,
да это, как?
Называется CAPS, Calibrated Achievement Points. Это я от Егора Бугаенко такой услышал подход. То есть когда ты вводишь список достижений, которые ты признаешь как достижения, там, не знаю, сделал задачу на столько-то сторипоинтов, сделал, там, не знаю, нашел столько-то багов, выступил на конференции, HR-бренд продвинул, внедрил улучшения в платформу, ну, какие-то вот такие вещи, вот список их сделал, то есть там софтовые, не софтовые, разные вещи. И это столько... Ну, а дальше, чтобы люди фиксировали их, а потом на основании этого, ну, как бы это сложно собирать, это сложно, людей надо учить по-другому, да, поэтому легче на глаз. А еще как мы поступаем? Человек пришел с оффером, тогда поднимем зарплату, да, там, и то немножко поменьше. Вот. А как удержать человека? Ну, нужно one-to-one с ним построить, да, отношения личностные выстроить, чтобы ему не хотелось уходить. А еще сделать вид, как будто мы его развитием занимаемся, ИПР выстроим, да. А потом еще привяжем к ИПР его повышение. Скажем, пока вот ты там не пройдешь, в следующем году будет аттестация, вот ты подожди, уже скоро. Но это же манипулятивные техники.
Да, конечно, точно.
Вот, поэтому честно ли это? Справедливо ли это? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что...
Ну, если человек не понимает, что происходит, то, безусловно, это нечестно.
Да.
Значит, то справедливо, ну, это сложная вещь, потому что, да, это работа, это бизнес. Типа ты как бы...
Мой дядя говорил, что если ты еще... Тебе уже есть 6 лет, а ты веришь еще в справедливость, тебе пора в психушку. То есть, ну, мир несправедлив, он жесткий, да, жесткий. Надо в конкурентной борьбе рождаются лучшие компании, лучшие, не знаю, коллективы, решения. Надо в конкурентной побеждать, надо быть сильным.
Не, это да, это да. Знаешь, просто как бы по сути, все как бы просто сводится к тому, что, ну, типа, такой мир, сынок. То, что мы сейчас говорим, и про Волчары, про Назарова, и про всех этих ребят, Но вопрос, да, а как по-другому, вот ты сейчас поднял, как по-другому человеку, да, вкатиться в IT? Если ты хочешь стать айтишником, да, а у тебя нет опыта, то что делать? Не мы такие, жизнь такая.
Но не Антон, однозначно не Антон придумал этот мир, да, вот. А сколько мы видим лжи на уровне государств, как они друг друга обманывают? Да, как государство людей, в конце концов, не наше конкретное, наше честное, но там любое государство манипулирует, конечно, мнением, людьми, там, не знаю, в ООН люди друг другу врут. Вообще, ну, как бы мир...
Понимаешь?
Да.
Мы просто в чате об этом говорили, где-то пару месяцев назад, когда волчанцы все это обсуждали, где вот та граница... которую лично я, например, считаю приемлемой или неприемлемой, да? Лично я. И я вот тогда сформулировал это следующим образом. Ну, бывают же как бы границы волчанства, да, условно говоря. Как границы вранья. Как вот мы говорим про компанию. Компания может сказать тебе, что у нее 40 миллионов инвестиций, на самом деле один. Mm-hmm. Да? А может сказать, что у нее 40, а на самом деле у нее 30, 31. Да? Это разные как бы уровни обмана. По сути. И, наверное, какие-то вещи более приемлемые, какие-то нет, потому что на самом деле эти вещи, насколько сильно получается вранье, различается от ожиданий того, что ты говоришь. То есть, когда я прихожу и выдумываю абсолютно из ниоткуда 2 года опыта, да, просто рандомный опыт я выдумываю.
Да.
Это, например, давай скажем, я не знаю, там, сильное волчарство. Да? Или, например, я учился в универе, и в универе у нас были студенческие проекты лабы. И я их потянул за опыт. Это может быть средний уровень волчарства. Или, может быть, я делал с пацанами стартап, тоже там 2 года, мы что-то прогали. И ни хрена у нас в итоге там не вышло, но стартап закрылся. И... Это вообще-то, а что это такое, да? Где вот как бы это опыт или это не настоящий опыт? Это коммерческий опыт. Ну, коммерческий опыт. А сколько денег нужно, чтобы он считался коммерческим? А если мне не платят деньги, но я просто в обещании, например, будущих опционов? И вот начинаются эти как бы все границы, где это вот волчарство? И, наверное, где-то вот есть какой-то уровень такой приемлемый. Я вот говорил, вот лично я считаю, вот, хотя я тут сейчас должен бить волчар, но лично я считаю, что особенно поначалу не так как бы страшно, если ты как бы нарисуешь себе опыт, что потом его быстренько заменить на настоящий. Это же самое сложное начать. Самое сложное начать, когда у тебя появится настоящий опыт, тебе уже не нужно его выдумывать, понимаешь? Но это какая-то моя личная такая, знаешь, позиция, и мне ее сложно обосновать, кроме как так. Типа, потому что иначе хрен вообще устроишься. Да?
Да.
Вот у меня такое как бы обоснование. Но тогда я понимаю, что если я так позволяю себе рассуждать, то почему я останавливаюсь именно здесь?
Вот смотри, знаешь, еще вранье. Вот предположим, тебя ловит немецкий солдат, Вторая мировая война, или там тебя отряд, да? Ты должен честным с ним быть? Или приврать можно? Да? И там вранье — это благородная вещь, да? Ты там соврал, там жену укрыл, еще кого-нибудь, не сказал, где они находятся. Тоже вранье. Брат, вот если тебе нужно там Ты хочешь быть счастливым, в IT как-то надо тебе попасть, и ты будешь месяцами искать работу. Но вы не в одной лодке находитесь. Вот в чем прикол. Вы не в одной команде находитесь. Компании от тебя отбиваются. Им, ну, как бы на тебя в таком... Если ты синьор, да, они будут тебя искать. Но если ты там находишься, они будут против тебя работать. Поэтому и ты должен работать против них, чтобы здесь выжить. И это разумная позиция. И здесь суть такая. Если это работает, то делай это. Если последствия, ущерб неприемлем, не делай этого. То есть ты должен... Вот эта грань, она по факту... Ну, так очерчивает ее да? сообщество. Я его так понимаю. Вот, ну... Угу. Я думаю, что наказуемость этого действия скоро возрастет. То есть им придется что-то еще придумывать, да. Ну, и я думаю, что и компаниям тоже. Тоже надо тоже измениться здесь во все стороны. Ну, тоже. Вот это же все в балансе получается. Вот у тебя есть компании, которых... Люди-то нужны. Если ты говоришь, что мне нужны только опытные, но нет столько людей опытных, а задачи тебе надо
решать. Да, вот именно. Вот
то
именно.
Есть, так или иначе, да. Кто-то планочку-то будет спускать. Кто-то будет. Да. Вот. Все-таки компании разные. Вот. Ну, важно пробовать. Вот, вот этим ребятам важно. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому, если ты находишься в сложной ситуации, нужны экстраординарные действия. Делай, предпринимай. Вот, ну вот я еще раз, вот я смотрю на этого Стив Джобса, который, не имея производства, брал заказы и говорил там, что он там сделает, а он не был уверен на самом деле. Или мы на работе, когда говорим сроки, ну что сделаешь, уже почти готово, ты можешь так сказать, чтобы не выглядеть плохим или еще как-то. Ты всегда откровенен, это, ну тоже, наверное, иногда ты не можешь сказать правду и должен будешь там где-то что-то придумать, выкрутиться. И с тобой точно так же там где-то поступают. Ну, там есть какие-то политические такие свои... там какой-то кодекс. Нет такого, что все на работе говорят только правду и вообще все открыто. Ну, так люди... А, например, у тебя отношения с девушкой. Тоже только правда, да? Вот вы в одной как бы команде, как будто бы. Тоже нет.
Об этом можно поговорить. Об этом да. можно поговорить, на самом деле, и про девушек. У меня вообще есть такая как бы неортодоксальная позиция в этом смысле. Или ортодоксальная, тут смотри, как посмотреть. Но по поводу работы и дедлайнов, и вообще комменты. Вообще про комменты. Вообще комменты хочу зачитать, а потом...
Давай.
Кирилл пишет. Говорят, что фриланс — это не коммерческий опыт. Я просто живу ахуе с этого. И я согласен, Кирилл. Более того, я всегда был тем человеком, который также к этому относился, к сожалению. Я беру грех на душу. Я всегда, когда смотрел резюме, когда собесил чуваков, я вижу фриланс, у меня сразу... Не знаю, ну вот почему-то моя личная выборка опыта меня так как бы научила. Меня так научила. Вот. И дальше Кирилл же пишет, уже почти сорваны, скобка нет, тире сорваны дедлайны. Это про то, что знаешь, там, когда таска готова или нет. Именно про работу. И вот с коллегами, вот я в Руле когда работал, там очень-очень круто был выставлен какой-то, знаешь, процесс коммуникации, и процесс такого софт-скиллов, бихейвера и всех процедур, связанных вот с этим. Очень круто. Наверное, ну, там, потому что там компания, как бы, ну, это мексиканский стартап, но топ-менеджмент американцы. И там вот CTO у нас был директор, Фил Сайхюн, Сай какой-то там, короче. Это мужик классный из Америки, из Калифорнии. Он в Ариоте работал, в Лигу Легенд лидил, был там директором направления, чтобы они Лигу Легенд на мобилке портировали. И, в общем, я думаю, оттуда... Ой, я думаю, он очень много процессов оттуда, знаешь, посмотрелся, этих самых-самых, как бы, вот, ну, на пике технологического IT-развития. И там вот очень много именно про коммуникацию, про обмен информацией, про это вот, про все выстроено. И вот пример с этими теми же сроками. И в книгах так пишут, да, программисты, прагматики тоже, что как раз-таки вот твоя задача как специалиста, ну, как бы, собрать яички в кулак, и сказать, как есть, если сроками жопа. Потому что...
Это будет зависеть от ситуации. Вот от культуры компании зависит. Вот где-то будет... Вот наша задача как руководителей значит, выстроить такую культуру, чтобы делиться правдой было не травмирующий опыт, что если человек даже...
Было выгоднее!
Да, поэтому ты должен выстроить. Это и есть как раз, как скажем, вот реакция на эту ситуацию. Ты хочешь правду, значит, будь готов ее принять, хвали за это, да, за откровенность, и меняй ситуацию. Значит, если человек опаздывает, значит, он, может, не умеет, не то делает, ты не ту задачу ему поставил. Неси ответственность тоже за это. Здесь, короче, надо выстраивать отношения тогда, чтобы людям хотелось с тобой делиться. А если ты будешь сваливать на них всегда вину, будешь их там блеймить, выставлять дураками, ну, ты будешь в такой ситуации. Вот, поэтому это вопрос тоже культуры здесь. Ну, я свидетель многих, как скажем, неоткровенных актов с разных сторон, да, и меня кидали, тоже обманывали, вводили в заблуждение специально работодателя, то есть разные ситуации. Вот, другое дело,
да?
Какой стиль мне ближе, то есть я, конечно, стараюсь быть откровенным. Я, конечно, я не говорю всю правду, часто не говорю. То есть, на мой взгляд, есть вещи, которые лучше попридержать и подождать нужного момента, чтобы сказать.
Тайминг важен.
Чтобы
да.
не торопиться с некоторыми вещами, потому что которые иногда меняются туда-обратно. Вот, кто-то не готов, или высказать, преподнести как-то. То есть, вот разные вещи. Но в целом мой стиль, конечно, он связан с откровенностью. Мне нравится прозрачность, мне нравится, когда со мной тоже так. Вот, ну, не везде.
Так просто есть. Эффективнее. Так просто в конечном счете на дистанции так эффективнее. Команды, которые так себя ведут, они в итоге более успешны. И это показывает, собственно, вся индустрия айтишная, которая с Запада идет, все эти культуры, все эти, знаешь, там, все эти 360, 1 в 1, все эти behavior и прочее, да, это все оттуда, и у нас в России часто, типа, что это за соевая фигня, зачем нам это нужно, понимаешь? Но на самом деле, это же не то, что там какие-то добрые дяди из Гугла решили, что нужно программистам печеньки давать и по голове им гладить. Нет, просто выяснилось, что так эффективнее бизнес-задачи решаются, понимаешь, в командах, где...
А что, Twitter очень эффективная компания, Twitter или Facebook — это очень эффективная компания. Сколько у них там углоедов делают, вот эти сайтики.
А это другое. Это уже огромная компания. Не бывает вообще в принципе, чем больше то есть таких огромных компаний, да. И эффективных в принципе не бывает.
А у них все есть это. И 360, там, и one-to-one, и найм у них вот этот, и следкодом
сайтики. Они просто слишком огромные. Там как бы проблема масштаба. Вообще большая компания, когда растет, она неизбежно теряет. Просто невозможно по-другому.
Так,
это бюрократия.
Виктор, давай... Скажи еще какое-нибудь резкое слово, чтобы ты сказал Антону в лицо, чтобы я что-то парировал. Как тебе что-нибудь?
Антону в лицо? Антон, эй, ну-ка, давай, заходи ко мне, ты меня на созвон звал, давай, приходи.
Так, но тебе нужно, для того, чтобы встретиться с Антоном, тебе нужно там несколько тысяч подписчиков.
Вот, да, короче, это я уже понял.
Я у тебя, они будут, я уверен, если ты продолжишь это делать... Вот, я думаю, что, ну что, угадок.
Я спрошу, у меня, честно, вот во всем этом, видишь, мы с тобой как бы так дебатировали, но на самом деле принципиально, особенно за базовые вещи, как бы я не то чтобы как-то спорю с ними, и меня зацепила вот история про отзывы, не про отзывы, точнее, про слитые материалы с Яндекса и потом их перепродажа. Вот я прям вот за это предъявлю и готов предъявить, какого черта. Или узнать, что просто я узнал, что этим людям платят деньги, например, да? Тогда как бы, ну, вообще, у меня вопрос снимется, я тогда его и пытался задать, просто меня забанили. Вот. А так, кроме этого, вот это и тот факт, что, типа, ты пьяный зашел ко мне на канал, потом ушел, вот это...
Ну, в каком-то смысле тут есть некоторая беспринципность, такая наглость, и... Поэтому я хозяин своего слова, условно говоря, мог бы сказать Антон, да, захотел, взял, дал, взял. Вот, и по поводу вот этих, но ребята же почему-то дали это Назарову, не тебе, например, не в Твиттер выложили, да. Почему-то он убедил их дать эти сливы ему. Поэтому вот тоже умею убеждать.
Я тебе объясню, почему, все просто, потому что почему? У него большая площадка, вот и все. И другие не просят сливы, вот и все. Типа, у этих ребят из Яндекса, у них не было такого, что они открыли форму, и там было 4 блогера, кому сделать слив. Нет, просто есть этот Назаров, у которого 30 тысяч подписчиков, и он об этом говорит, пацаны, кидайте сливы. И они ему кидают, просто потому что они ему могут кидать. Может, другие эти самые блогеры суд так делать большие, я не знаю. Это странная хрень. Но, эй, Яндекс, если вы это смотрите, друзья, присылайте сливы мне, я бесплатно все выложу.
Да. Ты знаешь, вот мне кажется, что мои собесы тоже были в какой-то момент слиты, вот когда я их проводил там еще, ну, пару лет назад, там активно. Значит, я просто понял, что люди как будто бы знакомы с тем, что происходит. Вот. И у нас на текущем месте тоже парень вот, в Якоме, получается, на рубежную позицию. Он знал, то есть еще не задал даже вопрос человек, а он уже как будто бы начал отвечать вперед, то есть он был готов к этому. Но при этом, когда начали пояснять, ну-ка поясни, что тут капельку что-то перевернулось, словечко что-то не туда, то человек уже вот так вот пошел. То есть явно было что-то заученное, но без понимания. Вот, но что делать
Кирилл
под...
пишет, есть ссылки на советы Сергея. Друг просит.
Вот, да. Собесы. Так, что, давайте из зала что-нибудь поспрашиваем еще, может, и это.
Да, хорошее тело. Господа, нам нужны вопросы из
А,
зала.
и все проголосовали-то, нет? Как у нас там голосование? Давай посмотрим, что там. Мы за себя
Может,
голосуем?
голосование
Давай, я за
сделаем?
себя, чтобы увидеть это.
Я
Да,
за себя,
Виктор, ты
да.
за себя голосуй, чтобы по-честному.
Короче, за Сергея намного больше, чем за Виктора. Ты победила утка, но кое-что победил.
Ладно, слушай,
Нравится.
слушай, ну мне приятно на твоей площадке
Круто. Видишь
победить,
как? Видишь как?
потому что я настроил звук, и мне приятно слушать. А еще мы вчера отмечали Новый год, у меня этот хриплый голос из-за этого. Так, Руби мертв, да, Руби мертв, жив. Это вообще технология, вообще технология к жизни, отношения. Оно живет, пока мы живы, пока живы рубисты, рубисты живы. Вот, в Купере дофига разработчиков, рубистов. Вот, у нас в Якоме прилично, и нужны будут еще. Вот. Да, рельса 8, по-моему, прикольная. Очень, очень даже живое обновление. То есть оно такое совершенно неформальное, неординарное. Классные вот эти вот идеи, там вот с солидом, вот эти упрощения. То есть, на мой взгляд, очень даже прикольно. Что-то, правда, умирает, да, вот что у нас, RomRB, по-моему, там разработчик смертельно болен у RomRB.
Что?
Да,
Нет,
он
я не знал,
прекратил
фига.
разработку. Вот, не знаю, вот DryRB теряет там, по-моему, каких-то контрибьюторов, там, Ханами в непонятном состоянии. Но в целом, ничего, Ruby, по-моему, это лучший язык, он улучшается. Вот, как технология, как бы вопросы есть, но она улучшается, так скажем.
А оказавшись перед Волком или Антоном Назаровым, что ты ему скажешь?
Вот, ну, я, вот, что бы я сказал Антону Назарову, я бы сказал, ну, ты красавчик. То есть, меня впечатляют смелые, решительные люди, которые деятельные, наглый, открытый, остроумный, который, не знаю, он готов импровизировать. Как он ведет канал, как он придумывает темы там для обсуждений, как он дебатирует. Он в целом-то молодой человек. В целом там, не знаю, сколько ему, тридцатник?
Ну да, мне кажется, он у меня на год или на два
Вот.
помладше, я так думаю, мне 32.
Ну, он там... У него очень живой ум, он парень начитанный, короче, ну, нет, мне нравится Антон, мне он очень симпатичен, вот, другое дело следующее, посоветовал бы я своему сыну идти в меркантильное вот это сообщество, нет, манифест бы я ему прочитаю, вот, но я, конечно, себе опыта не подрисовывал, всегда старался быть откровенным, а как я получил свой первый опыт? Моя мама попросила своего одноклассника взять к себе на работу, потому что он искал. А я был там молодой, голодный, там типа студент, ну перспективный, как и все студенты себя считают перспективным. А так-то хрен его знает. Вот. Короче, по связям получил первый свой коммерческий опыт. Кстати, он
Вот,
был...
вот так и должно быть. Вот связи самый
Кстати,
топчик.
он был на PHP. Кстати, он был на PHP, мой первый опыт, а я потом только уже в Ruby
О,
переехал.
я тоже. У меня первый опыт вообще был в службе поддержки. В Ренессанс
Да.
страховании я работал в саппорте. А потом
Вот.
PHP, а потом уже Ruby.
Вот. А что бы я сказал Волку, Да, но насчет волк для меня вот есть человек решительный и следующий манифесту, и Антон как раз среди них, да, но а есть волк-мошенник, который там, чувак, который, а если я знаю, что он волк, значит, он попался, получается. Вот, я сказал, не волк ты мне, да, уволен. Вот, но, конечно, работать с людьми, которые тебя обманывают, которые на тебе, именно на твоей компании, ну, ты попытаешься от них защититься, конечно, попытаешься избавиться от таких людей, вот, но, то есть вот есть качество, да, вот я смотрю просто на этих людей, им ничего не надо, у них нету большой цели куда-то продвинуться, что-то сделать. Ну, в целом я как будто бы себя нахожу в такой позиции. И люди решительные, которые пытаются прыгнуть выше головы, я все-таки за тех, кто пытается. Вот, наверное, так.
Слушай, ну а я бы, чтобы сказал Антону, ну, я уже сказал, да, я бы спросил про сливы, я бы спросил про этот, вызовы в кальянке. А чтобы волку я сказал, у меня волки и так уже в канале есть, мы с ним
Да?
переписываемся постоянно. Ну да, у меня в канале есть чувак, который подписчик, и еще один из подписчиков, и мне в личку писали тоже его подписчики. Короче, ну, у меня есть волки, другое дело, что, да, как бы, что есть определение волчарства. Я же его не спалил за враньем. Так что технически он не волк. Технически он просто подписчик этого канала, когда себя волком называет. Вот. И поэтому вот так. Блин, я сейчас понимаю, что это вышло больше, это не очень сильно вышло в формате дебатов, потому что я понял, что мы не особо ни о чем-то, мало о чем дебатировали. Мало где я тебе оппонировал, потому что все вещи, которые ты говоришь, они как бы, я с ними в большинстве случаев согласен. А те вещи, с которыми мы оба с тобой не согласны, и, ну, одинаково на вещи смотрим, там все сводится к тому, что, ну, типа, мир такой.
Ну да. Но видишь, я все-таки смог преподнести позицию Антона так, чтобы ты в нее сам поверил. И
Ну,
это...
а я и сам говорю, конечно, нет,
Да,
безусловно,
хорошо.
безусловно. Если вот Антон мне такое будет говорить, если он мне такое, понимаешь, просто, а проблема Антона в том, что я же его не за это буду спрашивать, да, ты знаешь за что, я уже сказал за что, за сливы и за прочее. А в целом, как бы, ну, и я поэтому всегда, у себя в канале, мы с ребятами обсуждали, и, ну, как бы, я не то чтобы какой-то сильный, как бы, хейтер такого движения, потому что это не так, потому что это не так, потому что есть объективные все эти вот вещи, которые мы сегодня обсудили. Второй рум уже заканчивается. Ну да, и как
Да,
раз мы.
да.
У нас заканчивается рум, и как раз заканчивается наш созвон, в принципе, я думаю,
Да, да.
нормально.
Так, что, вопросы будут еще из зала? И
Да, друзья,
да.
подкидывайте. Когда на Go будет аналог Rails, чтобы все по папочкам и стандарт? А я не
Да.
знаю, на Go, наверное, нет такого, да? На Go нет каких-то фреймворков с генераторами кода. Это, наверное, только в компаниях, я думаю. Вот в самокатах, там, в Якомах есть свои такие вот какие-то внутренние
У
проекты.
нас есть действительно, да, такие. Вот технически, да, вот здесь порассуждать, какая проблема сделать ровно то же самое. Вот. Здесь можно говорить, что гибкость языка. Очень, очень многое можно сделать. Такое ощущение, что от сообщества зависит. Вот у них нет запроса на такую вещь. Вот те задачи, которые падают в кучку гошников, они другие просто. От них ожидания рынка другие. Вот, если Ruby on Rails, как вот Игорь Семдянин сказал, это универсальный солдат, которого ты кидаешь, говоришь, Twitter за неделю, да? И он должен все делать, и поэтому вот эта вот фуллстековость, рельсовая, там, динамизм, автотесты, ну, не знаю, вот какая-то культура такая, что он берется и делает, закрывает бизнес-задачу. Он, если... А то гошники, и питонисты, кстати, тоже вот туда же, на мой взгляд, попадают. Это люди такие, мы технари, не трогайте нас, вот как, не знаю, вот из Силиконовой долины ребята, ну, из сериала Кремниевая долина. Вот, короче, которые будут решать маленькую задачку, будут делать ее эффективно, гордиться миллисекундами, там, которые достигнуты, да, РПСами, вот, а рельсовики фичами. То есть в этом плане. Когда сместится акцент сообщества, когда будет такой запрос, вот тогда... То есть по факту сейчас это решают какие-то другие, другими средствами, да, этот вопрос решается. То есть, видимо, такие вот стартапы, где гошники закрывают все. Мне кажется, таких особо и не должно быть.
Вот. Ну да, в принципе, full stack приложение, которое типа Rails может все что угодно делать, да, там и API, и фронтенд, и рендерить себя HTML и так далее. А Golang, изначально там-то ничего нет, и это идеология такая Голанга, что типа сам собери, сделай. Сам запрогай, сам все сделай. И как будто хватает, я не знаю, типа писать фулстек приложение на Go, зачем?
Типа, если хочешь фулстек... твое время оплачено, ты кайфуешь, пишешь библиотеку, кто мошенник? Антон Назаров? Или вот Go-разработчики, короче. А вот этот, по поводу, Сергей в курсе про Rail Shortener, что ты имеешь в виду? Что, ну, я знаю такой набор сервисов, задачу. Или ты имеешь в виду, что я какую-то ссылку не сократил? Руслан, что ты имеешь в виду?
Да, кстати, о каком шортнере речь? Может быть... А, да! Мое тестовое задание. У меня же было тестовое задание на Ruby. Я делал URL Shortener, и я потом это на Reddit выкинул, и там этот, 300 комментариев собрал там за пару дней, этот тред, и что-то там куча всякого обсуждения, хейта и так далее. И у меня пост есть в телеге. Ты, наверное, не слышал по-любому.
Нет. Я, честно говоря, мы с тобой не знакомы, да, вот наше с тобой общение сейчас, это было самое длинное с тобой общение, мы созванивались сегодня, но так, чтобы протестировать связь, вот, я про тебя, честно говоря, до этого не слышал. Вот нас Егор познакомил, который Ruby Hub ведет, вот. Но смотри, а что меняет это? Ну, оно красивое, его можно сделать, наверное, за несколько часов, да, это такая задачка довольно ограничена, вот, но ты его как используешь? Как ты его использовал, это тестовое задание? Это типа офлайн, человек, делай, приди с решением?
Нет, это мне, короче, в компании попросили сделать тестовое задание, и я как бы вот на свою беду не спросил про time constraint, про ограничение по времени, сколько времени нужно. И я, в общем, там разошелся и всякое разное решил попробовать. Новый этот самый, что там я использовал? Sinatra использовал, который я никогда не использовал. Этот SQL, который тоже я никогда не использовал. Еще там что-то, какие-то такие подходы намешал, поприкалывался. И много, в общем, поэкспериментировал. И потом получил ответ...
Что надо такой, было за час сделать, да, а ты неделю.
Ну, условно говоря, да. Что, типа, очень сложно, оверинжиниринг. Мне лично код, с таким кодом неинтересно было бы работать, неприятно было бы работать как тем люду в команде, поэтому, типа, саламу алейкум. И в будущем удачи тебе, чтобы не было больше тестовых заданий.
У меня с тестовым заданием была одна... Я с тех пор не люблю тестовые задания. Значит... Мне сказали, там, ну, напиши приложеньку, там, политики доступа, там, управление картинкой, загрузка. Я постарался, прям сделал, у меня где-то на гитхабе оно лежит. Часа 4, наверное, я делал вот так вот, ну, где-то в офлайне там. А потом мне вроде прошел все, а потом мне сказали, ну, вы там ИБ наш не прошли, там, типа, отклонили вашу кандидатуру, там, все это. Я что-то так расстроился, я вот с тех пор тестовых заданий не делаю. Вот, но понятное дело, что... При определенных условиях. Ну, просто были возможности без этого. Вот. Кстати, я не знаю, вот если говорить про... Я давно себя тоже считаю там, типа, ведущим каким-то или сеньор-разработчиком. Вот. Но у меня даже в этом статусе были и неудачные тоже собесы, когда меня прям заворачивали прям круто по каким-то техническим моментам. Да, вот как вот ты говоришь, лид-код там кто-то уже и не будет решать. То есть там начинали спрашивать про... Ну, про что? Про, не знаю, ну, про тонкости. Вот про них я, например, не сталкивался с какими-то вещами в базе данных, да, в Postgre конкретно. Либо, не знаю, приоритеты операций. Вот куда-нибудь в дебри умучали туда, да. А у меня, например, история, то, что я считаю, что моя ценность уже не в этом состоит, а там, не знаю, в организации, в софтовых каких-то историях. Вот, там, конкретную техническую задачу, ну, понятное дело, ты решишь ее там. Здесь, ну, найдешь... Вот, где-то Леврон тоже...
Чем prepend от insect, от include отличается?
Как prepend от include, да?
Да.
Да, да. Вот, ну, я это, да, использую.
Прямо классика Ruby.
Да. Вот, ну тоже, вот ты проходишь вот 10 собесов, да, ну к 10-му ты как бы научился. Вот, кстати, если почитать, опять же, манифест волчистости, то там написано следующее. Не жди завтрашнего дня, типа, сходи на собес сейчас, неудачные вопросы запиши, то, что ты понял, что ты, типа, облажался. Улучши их и приди еще раз, готовь, ты делай вот это. Обратную связь, постоянно собирай обратную связь и улучшайся в этом отношении. И это крутая вообще концепция. Продукты, которые продает Антон, они не все про это, да, там они про... Вот. Но как Антон, кстати, подходит к своим деятельностям, построению сообщества, он постоянно экспериментирует и именно делает обратную связь. И это, кстати, очень важное качество. Вот. Если вы применить...
Знаешь... Сферам, в чем, что как бы можно улучшить в следующий раз на дебаты? Я просто понял, что надо заранее составить список поинтов, по которым мы не согласны. Потому что, понимаешь, вот все эти вещи, которые ты рассказываешь, у меня единственный ответ, как бы, ну, почему монополия на эти вещи у волчары. Я просто согласен с этими вещами, но я не считаю себя волчарой, да? И в этом прикол. Вот тот же, иди, собеседуйся во время работы. Ну, конечно, я именно так и делал всю свою, ну, последние там 7 лет своей карьеры, или 5, понимаешь? Именно так и делал. Когда я попал в Руну, я, работая в Епарме, я где-то месяцев 5 собеседовался, просто работая в Епарме, например, 5 месяцев я просто по кулдауну проходил собесы. Просто проходил их, собирал офферы и не брал их, потому что мне не нравились. И продолжал это делать, просто итеративно. Понимаешь, у меня были недели, где там было, я не знаю, там 15 технических собеседований со звонок, или там 10, очень много на неделе, понимаешь? И как бы, ну, я не считал себя никак волчарой. Это было в 2020 году, или 21-м, вот, понимаешь? А тут как бы, и вот тут как бы тоже получается, что вот мы сейчас разговариваем, и я такой, да, согласен, а о чем мы спорим?
Да. Знаешь, что еще интересный момент? Я помню, как-то я попытался выложить резюме на HeadHunter, и мне работодатель ко мне пришел, да, и сказал: вот ты выложил, что за фигня там? У меня и такое было тоже. Вот. И типа, ну, мне сказали следующим: прибавка столько-то, и ты закрываешь. Окей?
Ну, nice.
То есть, я, честно говоря, не искал, я просто ради интереса вот оформил. Я на самом деле.
Ради прибавки.
Ну, а прибавилось приятно, там, не знаю, сколько ты
прибавил. Офигенно же.
Там, да, офигенно, просто офигенно. За один день. Вот. Или вот, ну, короче.
Ребят, у нас 5
так,
минут.
Да, давайте, да,
звон заканчивается.
Закругляться. Да, ребят, спасибо, что были с нами. Я смотрю, у нас всего лишь 5 человек отвалилось. Ну, кто-то там ротировался, да, но и спасибо за вопросы из чата. Вот. Время позднее. Народ нашел время после работы посидеть с нами, послушать. Вот. Значит, Виктор запись мне пришлет, я смонтирую еще. И тоже, может быть, те, кто не посмотрел сначала или там что-то упускал, вот, кто отключился от нас, тоже смогут это посмотреть. Я уверен, Виктор у себя в канале тоже это опубликует.
Да, конечно. Чатик, большое спасибо всем. Большое спасибо, друзья, все, что пришли, что присоединились, что активно-активно да. поддерживали нашу беседу. Вообще, вы топовые. Всем респект.
Если можно 5 секунд рекламы, я, кстати, это завел себе телеграм-канал, пока его сильно не раскручивал.
Вот. Да, ребят, Сергей сделал канал, ссылку пришлет, я ее добавлю куда-нибудь. Может быть, когда видео выложим, или сейчас там.
Да,
поэтому,
давай.
По горячим сюда.
Да, ну вот, да. Хорошо.
Вот. И, Сергей, большое тебе спасибо, что помог, ты все сделал, организовал. Я очень рад был с тобой познакомиться и вот так пообщаться. Да, ссылка в описании под этим видео будет. И я думаю, мы еще придумаем способы формата, как можно поколабиться. Соберем фидбэк, подумаем и что-нибудь сделаем.
Все, давайте. Все, пока. Спасибо, Виктор, за возможность.
Спасибо, друзья, спасибо, ребят.
Болтать. Давай, пока.
Пока.